сейчас. Ну что, добрый вечер. 16:00. Как-то я буду туда-сюда ходить. Итак, мы начинаем с вами 13-й синтез Фа. Называется «Сердце Фа». Ну и сегодня у нас и завтра будет работа с логическим управлением. Мы уже посмеялись, что логическое управление нас отправило в кабинет котельных установок. Кто не знает, по символике вышестоящих присутствий, камин, или если печь видишь особенно, да, ну печь хуже, камин так это еще ничего, то это прожигание своих некорректностей. И чем больше, ну русская печь, допустим, в избе, тем больше прожечь надо своих накоплений. Поэтому когда я вел погружение, если мы видели печь в русской избе, мы брали лопату и старались сжечь все сразу в этой печи и таким образом переработать все остальные накопления. Ну, судя по котельным установкам, это современная русская печь, только железная. Правда, она бывает не только на мазутной или углевой основе, теперь насчет газовой там, и всякой остальной. То есть, что более интересно, газ – это вообще переработка ментала. То есть, если уголь – это переработка физики, то газ – это переработка ментала. Поэтому котельные установки имеют все варианты для всех четырех начальных особо чистых присутствий. Ну вот, а этим как раз занимается логическое управление. Поэтому, попав сюда, мы сразу начали смеяться. Нас в самую точку направили. Как раз все вот эти системы, которые возникают по разным присутствиям, управляются логическим правлением с 13-го присутствия прежде всего для нашей планеты Земля Фа, потом уже с более вышестоящих присутствий, но если взять массовое человечество, живущее вокруг нас, и даже ученичество, то есть все, кто работают в 6-7 присутствиях, а это все основная масса человечества, то все они относятся к логическому правлению 13-го присутствия. Ну и котельным установкам этого управления. Но еще вариант – кот-ельная установка. Если кот и ель, то кот – это глобус Коша, который был когда-то двойка эфир. И обычно любая печь связана с переработкой эфира. Обычно самое накопление – это стихия Земли. Кристаллизуется негативное накопление стихии Земли и выражается землей углем. Ну, соответственно, раньше этим занималась глобус Коши, а теперь занимается глобус эльфийского человечества, постепенно переходящий в глобус нынешнего человечества такого. А ель – это единственное дерево, наверное, но одно из самых главных, вокруг которого обычно не существует мелких сущностей, пакостников. То есть ель, елка, сосна, вот почему мы Новый год встречаем с елкой, ну, с одной стороны, древний праздник, но мы подзабыли такой интересный вариант, что в сосновом бору, ну, больше там в кедровом бору и в ельнике. В сосне тоже, но я меньше наблюдал в сосне, а в еле очень много. То есть, когда стоят небольшие елочки вокруг, то привидения, сущности и все остальные не могут пройти мимо них и рядом с ними не существует. Поэтому любое слово с корнем «е» – это фиксация того, что отгоняются сущности, отгоняются привидения, отгоняется все то, что пугает и мешает человеку жить. Вот если есть еще такой магический прием, хотя практика магии отменена, ну как бы по инерции еще остатки, естественно, действуют. И есть магический прием – это еловая ветвь. Дело в том, что при магическом воздействии опасно натыкаться на иголки. Ну и с другой стороны, специальное магическое воздействие делают как-то там иглой с этим, с воской фигурой, то есть протыкают. Так вот, когда идет магическое воздействие, оно натыкается на иголочки сосны или ели, оно прекращает действовать. Потому что обычно магическое воздействие поддерживается сущностью или каким-то существом. А возле елки быть оно не может. Поэтому, почему Новый год такой счастливый, чистый? И, в принципе, если взять, посмотреть все годовые праздники, больше всего люди радуются Новый год. Здесь и больше почему-то нам дают времени отдохнуть, переработать. Я не знаю, как у вас в Беларуси, в России, так там всю неделю отдыхают. до 8. Там один день там какой-то рабочий у них. Но для россиян один день это так. Позвоните, сказать, что я вышел. И тут же зашел обратно, положив трубку. То есть там как бы сразу делают праздники на всю неделю, потому что все равно никто не выйдет. Ну, кроме там спецработников, без которых нельзя, типа скорой, милиции, там, не знаю, военных. Все остальные просто не выходят, даже если рабочий день. Берут отгулы. Ну и чтобы эту практику прекратить, сделали просто официальный праздник. Просто брали отгулы, еще отпуск. Вот ель на эти дни, как раз на Рождество и праздник, оно очищает атмосферу в доме тем, что когда стоит елка в доме, в сущности, на вот этот, даже как он запах, или как называется, ну, в общем, еловый вот этот запах, еловое состояние, не могут притянуться и опасаются. И плюс, если на вас пытаются влиять какие-то существа, всякие по подготовке неадекватные, то, естественно, когда стоит елка, влияние сокращается, и, естественно, тело человека чувствует праздник больше рядом с такими деревьями. В итоге есть традиция, если у кого частный дом, рядом обязательно ставят елочку, сосну. Некоторые кедры, я знаю, ставят. Но я подчеркиваю, кедр не знаю, как помогает, потому что там очень часто ветки очень высоко. Разве что для летающих сущностей. Это помогает. Вот обратите на это внимание. Это, в принципе, мелкий принцип, не всегда осознаваемый, но он очень важный. И помнить об этом, как об эффекте природы, когда природа нас самоочищает в этом и очищает от всяких существ, очень полезно. Вот с этим связан Новый год. Сегодня у нас Рождество, сразу после Нового года. Надо же было угораздиться. Вначале почиститься на Новый год, потом родиться. Да? Так что мы поздравляем вас с наступающим Рождеством. Как раз сегодня у нас в ночь, если я не ошибаюсь, да, вот православное Рождество. И у нас как раз ночное будет бдение. Это работа с владыками, как в рождественскую ночь. Очень полезная работа. Если вы помните, как раз идет глубочайшее очищение на Рождество. То есть все колядки как раз связаны с изгнанием нечисти. Ну, елочку в доме постояли, теперь надо изгнать нечисть, чтобы весь следующий год был чистым. Вот. А у нас семинар логическое управление, которое занимается изгнанием нечисти. Ну, в общем так, официально, неофициально, и вся отработка кармы, это на древнем языке звучит по-другому. Убей зверя в себе. Ну, в других не всегда стоит, а в себе обязательно. И вот работа с этими вопросами, есть работа логического управления. Вот мы поздравляем вас таким образом с Новым годом и советуем держать сегодня веточку елки у себя дома. Очень полезно, очень полезно. Даже рядом с кроватью. Ну, это как вступление было. Значит, у нас, ну, стандарты вы знаете, на данный момент стандарты особо не поменялись. Я вам сейчас расскажу ФА-управление новое, которое мы уже ввели. Возможно, на сайте, кто заглядывает, уже там повесили, я просто не заглядываю. Был вариант. Значит, и второй момент мы с вами обсудим на перспективу. Дело в том, что у нас 13-й синтез, мы проходим логическое правление, потом 14-й, и по итогам 14-го синтеза возжигается в Минске Дом Отца. Называется, мы строили, через месяц достроим. То есть у нас остался месяц на подготовку, и в преддверии вот того возжигания у нас, с учетом всех изменений, которые мы в прошлый раз вам докладывали, идет углубление структуры Дома Фа Отца Метагалактики, и так как ваш Дом Отца возжигается через месяц, то фактически вам предстоит входить уже не в старую систему видов деятельности, а в новую. Поэтому, изучив Фа-управление, мы возожжемся им, мы дальше разберем структуру Дома Отца, как он строится. Значит, здесь надо вспомнить, что по старым условиям Дом Отца относился к пятой позиции, к логическому управлению, вот до этих новых. Вспомните, ну, те, что были у вас в сентябре, Там был список домов, и дом отца стоял на 5-й позиции. Дом Фаца на 6-й. А по новым условиям дом отца отнесся к 6-й позиции. К 14-й как раз к иерархии, где мы стяжаем. Поэтому на сегодняшний день этот переходной вариант еще не завершен. И фиксацию работы домов отца еще заканчивает. Ну или фактически чуть-чуть делает логическое правление. Ну, неважно, можете не вспоминать старые условия, просто еще переход домов отца с пятерки на шестерку продолжается. Поэтому фактически мы можем домом отца заниматься и на пятой, то есть тринадцатом синтезе, пятом метагалактическом. У кого нет осознания, 13-й планетарный, 5-й метагалактический, да? И на 14-м. Ну, на 14-м уже в полноте, а сейчас мы только начнем так структурно изучать. Ну и плюс у нас будет с вами работа сегодня с домом матери по заявкам, да, желающих. Да. И так как у нас новая фиксация дома матери, мы разберем процессы работы логического управления с домом матери. Это следующая тема. И я не знаю, там как у нас по времени будет, как сложится. Еще одна работа важная, сегодня мы ее обязательно сделаем, хотя бы в виде практики. Это работа с логическими книгами, которые есть у каждого из вас, так как вы уже прошли энное количество синтезов. Они не есть у всех на планете, но они рождаются, как только человек становится на путь ученика. Вообще, путь ученика в предыдущую эпоху, ну вот его выделяли, говорили ученик, это там особое звено и так далее, и так далее. Но ученик отличался и в предыдущую эпоху, и в новую первым простым правилом, которое не публикуемое, но владыкам известное. У ученика появлялась логическая книга, в отличие от человека. То есть если у человека, назовем его обычного или Homo sapiens, да, есть книга жизни, и книга жизни сейчас относится к алфавиту, хотя управляется логическим правлением с учетом, ну, кармических каких-то, дхармических отработок, то как только человек развился как человек и стал на путь ученика, а в предыдущую эпоху это считалось более высокой степенью эволюции, ну, в принципе, у нас то же самое. Допустим, все люди относятся к планетарной эволюции первой, а мы сразу же начинаем восходить метагалактическим кругом второй эволюции, то есть более высокой эволюции, чем окружающее человечество. И вот, когда ученик получал первое посвящение, любое, там, солнечное, планетарное, у него начинала включаться логическая книга. Книга его логических накоплений. Естественно, занимаясь синтезом фа не один месяц, вы уже вошли в ученичество и в работу с фа-владыками, а значит, книга логическая у вас есть. То есть, мы тут уже секретов не делаем, на 13-м синтезе, что человек, который имеет энное количество синтезов, несколько, как минимум хотя бы первое посвящение имеет, это точно. То есть учеником стал. И по предыдущей эпохе, и по новой. А естественно, логическая книга у него есть. Это касается совсем новеньких. Если же у вас есть путь ученичества в предыдущую эпоху, то логическая книга могла быть очень даже толстой. Но вообще мы будем делать практику преображения логических книг. Ну и посмотрим, насколько ветхие издания бывают на полках некоторых из вас. Точно. Ну, по себе скажу, что когда мы первый раз подошли к этой практике и начали сжигать, это было год-полтора назад где-то. То есть это небольшой срок. Это была стопка книг ветхих-ветхих. Вот представьте, что там и водой, и ветром, и всем изъедены, замучены, ну почти уже исклели некоторые странички. И вся такая книга замученная, большая такая вот, лежит. Оказалось, что еще с Фаэтона, там где воплощался мой дух, может быть там и дальше, но дальше мне не показать, оно лежит, накопилось, и вот оно все мешало, потому что висело на мне, ну, представьте, голову, а над ней вот такой же индийский пирог, как мы называем его, ну, там индианский, помните, фрукты носят, а ученики книги логические. Женщинам еще ничего, а мужчинам сложно. Шлем мешает одеть, потому что ученик это воин духа, а тут шлем надо с учетом книг одевать. Вот голова и пухла. И вот пока мы не сожгли, это все пухло. оно создавало условия жизни, которые... Логические книги – это не только запись ваших накоплений, а и создание условий жизни, которые должны создаваться, исходя из этих книг. То есть, как только вам создается любое условие жизни, это не обязательно карма. Это в логической книге есть энные записи, которые приводят вот к такому результату. Он для вас может быть плюсовой, может минусовой, но результат все равно есть. Условия сложились. Поэтому преображение, сжигание старых условий, старых, освобождает как бы человека от, ну будем так говорить, накоплений предыдущих эпох, которые ему уже не надо повторять. Не надо реализовывать, у него эти накопления есть, этого достаточно. Или он уже будет их развивать по-новому. То есть ценные записи, возможность человека компактифицироваться, синтезироваться, сохраняются, а не ценные или отработанные, или даже недоработанные, но уже за счет вашей подготовки вы можете их преодолеть, они просто сжигаются вместе со старыми книгами. И получается такая маленькая, тонюсенькая, ну типа тетрадочки. На первом этапе, ну а потом в процессе вашей деятельности в домах отца это растет. Растет. Вот это еще одна практика, которой мы сегодня будем заниматься, смотреть на эти книги, если получится читать их, то есть я, естественно, в практике буду выводить, чтобы вы туда нос засунули и заглянули, и прочитали. И глаза тоже, не только нос, глаза тоже. Но насколько вы овладели мираклем, если взять старое название практики, или если взять новое, там, магнитом, теофой, это уже вопрос вашей компетенции. Наша задача – дать вам возможность посмотреть, поработать, а ваша – поработать, если подготовились. Все. Вот такой моментик. И еще один важный момент, последний. То есть, ну, он не предупреждение, а как бы, чтобы вы были внимательны. 13-й синтез – это всегда преодоление. То есть это рубеж, знаете, как через забор. Лезешь, кто в детстве лазил через забор, тот знает, вот состояние рубежа. Ты долез, перелазишь, и вот старая там, вот я же со школы бегал однажды, с группой ребят. Вот у нас за школой там была маленькая дверца. С Олей гуляли, возил ее в город, показывал, как я висел на этой дверце. Вот мы лазили очень часто, ну, малышня. 1,5 метра за бортом, ну два. Но там были острые зубчики. Знаете, как пики такие вот, старые заборчики. Вот лазили 5 лет, а потом раз, и вот посадил на пику. Но естественно, рост был не 2 метра, и вишу я на этой пике. Надо подняться обратно, рука висит. А там, ну, 15 сантиметров эта пика торчала, чтобы дети через забор не лазили. То есть, ну вот, веселое состояние, когда ты вроде оторвался от школы, но не смог сбежать. А те-то попрыгали тоже, ты что, слазь, а ну не слазится. Советский учебный материал, такой советской школьной формы, там синий дебелый был, может, почти военная форма была. И не рвется, главное, это было еще удивительнее. То есть, ну я, в принципе, и размеры были худые, и сейчас тут он. Когда меня пугались, Кощей Бессмертный по сравнению со мной, это был солидный мужчина. Мужчина пугал учительниц на физкультуре. И подобное. И мама вроде кормила, она в ужасе была, говорит, не в коня корм, сколько не ешь, он все равно худеет, он не толстеет. Я просто был живой, динамичный. Ну вот, пришлось сделать усилия, ногами вывернуться и висеть обратно головой, чтобы снять руку и сбежать все-таки. До школы. Ну, там был вариант, когда просто оставляли в школе, а быть там уже не хотелось. Мы забегали после уроков. Ладно. И вот состояние вот этого забора, это состояние логического управления. То есть, когда мы входим в него, все, что мы делали до этого, это вот наша школа, наша жизнь, наша семья, наша квартира. А когда мы входим в логическое управление, два варианта. Открывается дверь, открываются врата, или через ворота, ну там, естественно, у каждого по его накоплениям свои зубцы по остроте и длине, У кого пики даже бывают. Я однажды пики видел, там это уже не зубцы, это метра два. Там наверху заточенные зубцы. У одного видел голову, насаженную на пику, в одной жизни его, так сказать, припечатали. Тоже порадовался человек, в ужасе вышел, говорит, что это такое? Я говорю, как что, одна из твоих жизней закончилась? Где-то как? Я говорю, ну отрабатывать надо, тебя, видно, настолько убило психологически, что тебя отсекли головы на пику, посадили. Это в средневековье была обычная практика. Что ты до сих пор из этого выйти не можешь, поэтому запись показывает, что на заборе у тебя твоя голова висит того воплощения. Пора от этого отходить, там, просить за это прощение, преодолевать. Поэтому, входя в логические книги, входя в эту работу, обратите внимание, что у каждого из вас, то есть это не будет практикой, просто в течение первого дня у каждого из вас в течение, ну я не знаю, там, вот этих 6 часов наступит рубеж. Он может быть и в процессе лекции, в процессе не лекции. Вы можете его и не заметить, а можете заметить. Но я вот стараюсь сейчас группам подсказать, чтобы вы заметили. Когда наступает, я называю это забор. То есть когда то, в чем вы были, логическое, зафиксировалось, не ушло, подчеркиваю, а зафиксировалось. И вы вошли в новую дверь, в новые ворота, или перелезли через забор. Варианты бывают разные, только сразу же. Если вы полезли через забор, это не значит, что это плохо. Идет? То есть, только усилием мы входим в Царствие Небесное. Вот, кстати, христианская символика рая, раз уже сегодня Рождество, это Петр Ключник, стоящий перед раем. Но, вспомните, там надо было войти в ворота. Зачем в рай нужно было входить в ворота? Я продолжаю шутить на эту тему. Человек входит в дверь, в ворота входят, ну, стада, в общем, стада. Но, есть другой вариант. Ворота, ворота, да, или ворота, воротить. Это как ты вертишь, хочешь жить, умей вертеться по-русски. Как ты воротишь свою жизнь. Символ ворот. И они перед тобой открываются или стоят закрытыми. Ты стоишь перед воротами, как баран перед новыми воротами. Вот эти новые ворота есть состояние логического правления, когда наступает рубеж, и вы понимаете, что все старое в этом огне оформилось, и вы из него выходите. Это не значит, что вы полностью обновитесь и станете с нуля, чистым и кристальным, ясным, да? Но у вас сложится и начнет отсекаться то, что вам не надо. Ну, вот как старые куски начнут грязь спадать с тела. И внутри тоже. Мы, кстати, такую практику, может быть, проведем, если владыки позволят, когда попробуем из себя выкинуть. Что ж там у нас лежит каменного такого? Ну, у нас был вариант, когда человек... С погружением это легче делается, но на логическом правильном тоже. Когда человек сказал, вытаскивай камни изнутри. Ну, он стал говорить, ну, вытаскиваю. И куча такая. Раз в 10 выше его. В общем, гора и Магомед, только гора это его камней. Он говорит, а откуда у меня столько? Я говорю, это со всех тел. Единственное, чем его успокоил. Ну не скажешь, что это все твои накопления, которые спрессованы в камень. Ну, психически, энергетически там. И мешают тебе. Ну или другой вариант. Для христианской символики полезный, для нас отрицательный. Человек выходит, говорит, вытаскивай все накопления. И из него стая голубей. Ну, голубь – символ Святого Духа. Он говорит, сколько у меня Святого Духа? Я говорю, да, и каждый из них является отдельным голубем. То есть одного цельного духа у человека не сложилось. Он, конечно, в разных жизнях получал элементы Святого Духа. Это хорошо. Это хорошо, он рос, молодец, в той жизни. Но ему не хватало воли, а в те эпохи этим занималась воля. В новую эпоху, я бы сказал, синтеза. Чтобы эти голуби синтезировать, мягко говоря, из него не голуби летели, а один Святой Дух сиял. Это тоже логические накопления. Вот здесь нельзя сказать, что они отрицательные, они положительные. Вопрос в чем? Вопрос простой, зачем они вылетали? Потому что отец ему показывал, что нужна воля, чтобы сложить в одного голубя. Однажды у меня был опыт, но это владыка уже позволил. Я его посчитал некорректным для себя. Потом прекратил это делать. Я решил огнем синтеза помочь человеку сложить эту стаю. ну, в погружении, все, просто мы были дружны с человеком, я говорю, ну давай, возжигаемся огнем синтеза, синтезируем все, что вылетело. Синтезируем всех голубей. Рождается голубь. Ну, голубь это крупная индейка. Страус по сравнению с ним это не птица, в общем. Примерно так, да? То есть это тело больше страуса. С крыльями. Летал. Ну, форма голубя. Хуже всего наступило в конце. Он так пролетел в здании этого человека. И уселся ему на голову. Вот этим самым. И вообразите, стоит человек, сидит туша на голове, причем жирная туша, потому что начинает оплывать так, что аж вот, ну, вот это висит, это голубь был не худой. То есть, когда он сел своей мягкой тушкой, глаза начали закрываться, он говорит, а что мне делать? Я говорю, не знаю. Потом, когда мы подошли к зеркалу, и голубя возожгли и пережгли, оказалось, что он успел еще и на голове... Типа гнезда сделать, чтобы сидеть удобнее, то есть там распорки всякие на голове стояли. И вот так человек преображал свой святой дух. То есть, с одной стороны, полезное накопление, как свят, как свет, как развитие разума. Но дух, который человек впитывал, стяжал у отца, вымолил у отца, нашел где-то, имел, но не использовал. Потому что если он остался у вас в виде голубя, значит, эту полноту духа вы до конца не использовали. Знаете, такое, мощь есть, а применимость маленькая. То есть, если завести моща там, как у Белаза, а едем на Жигулях, ну, всю эту мощь применяем, да? То есть, вот, или на велосипеде, еще лучший вариант, а мощь, как у Белаза, и это знаете, такой страшный велосипед был, едет и гремит, как Белас, а выглядываешь, там велосипед где-то. Вот это состояние очень точно отражает вот этот эффект. Поэтому вот этот рубеж, он может вызывать у вас разное состояние. И состояние выхода голубей, и состояние выхода камней, и легкости, и тяжести, как плита на плечи легла. То есть главное, чтобы вы зафиксировали, что в какой-то момент у вас раз, вы вошли в ворота, вы вошли в дверь, вы вошли там, вы перешли через забор, вы перешли через рубеж. Если взять вот так символически, вы перешли через рубеж. Попробуйте найти этот эффект. Он обязательно будет, но я не имею права гарантировать, что каждый из вас проживет это. Главное, что он будет. Вы можете почувствовать не в момент перехода рубежа, а чуть попозже, когда перешли и почувствовали что-то по-другому. И вот я так и почувствовал, что-то по-другому стало, это рубеж закончился. Это важное накопление и важный взгляд, потому что в процессе жизни очень часто у вас заканчивается какая-то логическая ситуация, подчеркиваю, не кармическая, не дхармическая, это все ниже. Карма – это пятерка, дхарма – это 12, а здесь 13, логос. Заканчивается логическая ситуация, и вы входите в новую, слушайтесь, большую программу жизни. Вот. И вот этот момент зафиксировать, это очень важный момент, когда вы чувствуете, что вот оно было, у вас вроде то же самое продолжается, у вас вроде бы там семья, работа, все сохраняется, но вы внутри почувствовали, что вы обновились и вошли во что-то новое, которое, может быть, вы его называете не новым, в новый рубеж, на новую дорогу, на новый путь, люди по-разному это называют. Главное, во что-то новое, чего вы еще не знаете. Сразу, это новое для вас неизведано, но почувствовать как новое можно. Ну, вот такое свое личное наблюдение. Спишь, ночью проснулся, спать не хочется, час-полтора прошел, работаешь. И вот... Или в полудреме, или в просыпании. Ну, в общем, там уже не понял. Но вдруг ты начинаешь чувствовать, как ты расширился чуть-чуть. И начинаешь воспринимать не в обычном порядке, что ну, вот жизнь там, квартира там, мебель или дом, мебель. А как бы с нескольких присутствий. Ты начинаешь видеть объемно. Или как бы в расширении. Такой эффект, что у тебя все расширилось. Несколько секунд, это устоялся и пришло в норму. Вот этот эффект расширения, иного объема, иного взгляда. Это эффект логического рубежа. Когда ваш мозг перестраивается со старой логической программы в новую, а новая логическая программа всегда объемнее. Если говорить нашим языком, такое ощущение, что ты сразу видишь 4 присутствия. Минимум 4, потому что логическая программа начинает работать с 5 и выше. Да? И вот ты как бы расширяешься на эти 4 присутствия, состояние внутреннее, так взгляд меняется, ты как бы начинаешь чуть по-другому воспринимать окружающую комнату, где ты находишься, а потом приходит все в норму через несколько секунд. Это тоже состояние логического рубежа. И если у вас оно наступило, знаете, у вас пошла новая программа жизни. Причем она может привести к разным непредсказуемым результатам. То, что для вас там отрицательно, для нее положительно и наоборот может быть. То есть здесь нельзя сказать, положительно или отрицательно. Главное зафиксировать, что это новая программа жизни. Действует это, работает в очень высоком огне. У нас есть такое фа конкретное. По условиям это аж 29-е проявление или первая восьмерица огня фа отца метагалактики. И вот 5-е проявление восьмерицы фа отца метагалактики, фа конкретное, оно и фиксирует в центре вот эту новую логическую жизнь, новую логическую программу. То есть для того, чтобы получить новую логическую программу, вам обязательно дается фа конкретный огонь, который меняет ваши возможности жизни, переводит старого в новое. Вот будет идеально, если к концу семинара мы дойдем до такой сдвижки у всей группы в целом и у каждого в отдельности. Подчеркиваю, фа конкретным огнем. Ну вот это одна из целей сегодняшнего дня. Завтра там будут другие цели, а сегодня мы попытаемся над этим поработать. Ну вот, примерно программа на сегодня. Я вас ввел в логическое правление, показав 2-3 ситуации, которыми конкретно логосы занимаются. Ну, да, я забыл сказать, Владыка напоминает. Естественно, к этой работе относятся и логос планеты Земля Фа, тоже пообщаемся, поработаем, и другие логосы, и не только логосы глобусов. То есть у нас еще будет знакомство с разными логосами, с видами их деятельности. Значит, прежде чем заняться фа-управлением, я бы хотел вам показать четверицу, просто обозначить, и мы ее в течение всего семинара будем по чуть-чуть раскручивать, как мы говорим, изучать. Значит, вспомните, у вас на 5-й позиции были универсально образующие силы. Так пишут, поэтому я не знаю. Универсально образующая сила – это 5-ка, то есть, из чего состоит ваше причинное тело. Дальше, если взять по логосу, то есть строение человека, на 2-й позиции идет сердце. Ну, по логосу он еще действует как программа. Ну, у меня тут рабочий вариант. То есть по столпам идем, да? Дальше идет 21-й столб. Это образ тип. Образ тип. Ну, он сокращенно пишется ОТИ. Ну, я тут образ тип, да? И когда мы доходим до вершины, становится логос. То есть логос, образ, тип, сердце, универсально образующая сила. Вот эта четверица ведет логическую программу любого человека. Если у вас нет сил к концу дня, или сил, вот вы пришли на семинар, допустим, вы сегодня работали, я не знаю, если рабочий день у кого-то, он говорит, я устал. У вас нет сил, вы что-то неправильно сделали на работе, если вы устали. Или вы продолжаете делать что-то неправильно, или вас научили делать что-то неправильно, если вы устаете от работы любой профессии. Знаете, такое, если физически усталость от работы, но комфорт, что ты все сделал. А если усталость, когда тебе и психологически, и физически изломало, и ты уже, то есть не испытываешь комфорта от того, что ты сделал, а ты просто изничтожен, как некоторые говорят, да? Вот это отсутствие силы, а это уже вариант неправильной кармической работы и неправильных отношений на вашем производстве, в вашей профессии. Обратите на это внимание, этого категорически не должно быть. Причем это не обязательно создает атмосфера вашей профессии или ваших сослуживцев, да? Это, может быть, вы сами создаете. А вам кажется, что это другие создают. Поэтому здесь надо быть внимательным. Вначале попробовать себя преодолевать и поискать свои силы. А потом уже смотреть, что менять в окружающей атмосфере, системе сослуживцев. Ну, как всегда, знаменитый закон, начни с себя. А обычно говорят, что вот мне плохо после работы, какая работа плохая. Но если ты ее занимаешься, значит ты плохой, подобно притягивает подобное. А если работа хорошая, но тебе плохо, это значит твои какие-то проблемы. Убедившись, что у тебя сил в конце достаточно, перестроив себя. И уходя, допустим, вот сейчас после семинара, я уйду отсюда сильным, я почувствую, что у меня силы достаточно, но я устал. Да? Ну там, взаимодействие с окружающими сослуживцами было тяжелым, но сил достаточно. Вот тогда уже надо менять окружающую атмосферу. То есть тогда уже влияет система, в которой вы работаете. Но у вас должны оставаться силы. А если у вас сил не осталось, значит, прежде всего, проблема в вас. А потом в системе. Ну, как говорится, не человек красит место. Да? Вы увидели. Вот для тех, у кого нет сил, это место красит человека. Поэтому начни с себя. На этом, я специально говорю на профессию, потому что в первую очередь логическое правление – это профессиональные взаимодействия. Как это ни парадоксально. Не семейные, не личные, не человеческие. Не человеческие, да? Профессиональные. Оригинальные, не человеческие отношения. Значит, профессиональные. Почему? Потому что логическое правление – задача логоса – развивать жизнь. Есть два вида развития жизни, на которые на первом люди обращают внимание, на второй вообще не обращают внимания. Первый – это, собственно, поддержка жизни. Природы, растений, животных и вас как человека, чтобы вы были сыты, обуты, одеты и так далее. И вот, кстати, к этому в первую очередь вас подталкивают. Не для зарабатывания денег, а логосы стараются, чтобы вы были обеспечены и жили достойно. Но при этом достоинство – это по вашим меркам, как вы видите достоинство. Границы достойного и возможного устанавливаете вы сами. Но вы же за них потом и отвечаете. Это как бы первое, что видят все, что логосы занимаются развитием жизни и поддержкой жизни. Но очень многие не замечают, что во вторую очередь, поддержав жизнь, логосы начинают развивать жизнь. И если там у животных развитие жизни – это охота, ну, чтобы животное что-то имело, что покушать там, или еще какие-то другие виды воспроизводства, то у человека развитие жизни – это его профессия. То есть профессия, которой он занимается. Поэтому второй, более глубокий, современный, вот когда говорят, что есть цивилизация, которую создало человечество, так вот понятие цивилизации относится к логосам, и к логическому управлению. И основа цивилизации – это профессионализм. Умение быть профессионалом в той области, которой ты занимаешься. Любой. Даже самой, казалось бы, мелкой, меркантильной, там, оператор котельной установки, грубо говоря. У нас есть человек, который занимается целой котельной в крупном городе. То есть он оператор этой котельной, там, сутками там как-то дежурит. Но он теофит в команде ведущих теофитов этого города, этого дома. Серьезно работает и все остальное. Ну вот, оператор котельной установки. Все. То есть он и сам смеялся, когда все это узнал, что работает, и где работает, и как работает. Но он работал уже много лет, там десятков, наверное, лет, человек уже в возрасте солидном. Ну как солидном. Женщина, поэтому там о возрасте сложно. То есть раз работает, не пенсионный возраст. Да? И вот человек над этим работает, и вопрос в чем? Она говорит: я знаю, что зачем туда пошла, я говорю, зачем? Но когда она все это узнала, вот семинар пришел. Говорит, понимаешь, это единственная была работа, где у меня было 2 или 3 дня отгула. При этом зарплата даже в советский период была более-менее достойна. От этого зависело тепло многих домов. А второй говорит, когда этот котел работает, ну я прошла там плановый осмотр, я потом сижу, медитирую, занимаюсь. То есть она в котельную приносила все свои практики, все школы, которыми занималась, и занималась. Это лучше, чем все. Ближе к женщине. Ну, создает массу свободного времени для занятия духовным восхождением. Ну, она человек, который очень много лет, 30, занимается разными там системами, практиками, там много чего прошла, повидала, и работу себе подыскала такую, чтобы не отвлекаться. Лучше работать в котельной. Ну и по ее зарплате, по ее возможностям она не нашла. Говорит, шикарно, я до сих пор от этого балдею. Говорит, там тепло, уютно, и никто не мешает, потому что вход запрещен. То есть только аварийная там спецслужба, которым она открывает, потому что если там открыть, там аварию сделать раз плюнуть, и целый район останется там без тепла, света и всего остального. Поэтому вопрос, где вы работаете, ваш профессионализм, это забота логоса. Посмотрите на свою профессию, неважно, там, бизнесмен вы там, учитель там, неважно. Парикмахерку, группу парикмахеров, да? Вопрос, что любая профессия развивается логосом. Любая. Я даже так скажу. Я, конечно, не знаю по всем профессиям. Есть профессии, у которых свои логосы даже есть. То есть не так, что просто вот профессия развивается человечеством, а целый логос развивает профессионализм. Ну, допустим, логос есть управляющий логос, то есть он развивает профессионализм управленцев. И все, кто попадает на любую, ну, допустим, ту же чиновничью должность, да, президентскую там должность, президентскую это не обязательно там государство, фирмой, президент фирмы, то есть управленческая, директор лицея, вот я был, директор института, управленческая должность называется, да. То есть он сразу попадает под влияние этого логоса, под его, ну, будем так говорить, кураторство. И он по чуть-чуть шпыняет, создавая соответствующие профессиональные сложности, именно сложности, через простоту там не растут, там растут через сложности. То есть в логическом управлении логоса растут через сложные ситуации. Знаете, такое, преодолениями мы растем. Это главный девиз логосов. Поэтому надо создать то, что преодолеть, забор. Логический рубеж забора, это то, что преодолеть надо, а потом ты вырастешь. Если ты не преодолел, ты не вырос. Поэтому, если вдруг у вас сложилась ситуация, что вы выросли, ничего не преодолевая, знайте, что логосам это уже не понравилось, и в ближайшее время вам предоставят ситуацию проверки, а как же вы выросли, ничего не преодолевая. И вы тут же будете что-то преодолевать. Проверка может быть, вот здесь проверка может быть не обязательно в профессии, то есть если у вас на работе некому вас проверять, и создать ничего нельзя, то есть ни налоговую наслать, ни СЭС наслать, это я как директор лицея говорю, там налоговая, СЭС, там всякий учебный контроль, ничего наслать нельзя, тогда понижают трафик возможности и по жизни создают. Тоже вроде чисто, в семье потом создают, это еще более низкий трафик. То есть профессия, жизненные условия, это в автобус не туда поехал, машина чуть не сбила, там, ну, в общем, плюсы-минусы. Окружающие бандиты подошли, как врезали, за что? А просто так. Отработка. Ты не должен был туда ходить, ты это почувствовал. Ну, врезали. Потом семья. Если семья не помогает, потом ищут особо злачное. То есть присылают специалиста. Знаменитый анекдот о тёще, извините меня, о свекрови женщины, да? Знаменитый анекдот там о войске, который хуже татарина, даже если он лучший друг, но в самое неудобное время, в 3 часа ночи звонит и говорит, помоги мне. Чего? Из ванны выйти не могу. Ситуация бывает разная. То есть вот то, что комическое мы видим в жизни, где-то, 12 стульев, по-моему, если не ошибаюсь, как мужик выбежал за дверь, захлопнул дверь, вода течет, помоги мне, и стоит голый. Это вот как раз ниже семейной жизни. Вот есть семейная жизнь, а это нужно преодоление, чтобы создать, чтобы человек освободился и куда-то вошел. Ниже семейной жизни. И туда, пожалуйста. Или еще более сложная ситуация, когда в семье, на работе или где-то что-то случается грандиозное, любые варианты, и ты в этом участвуешь. Ну, допустим, я участвовал 3 года в судах, ну, там, когда в свое время разные проблемы были по эксперименту, все, ну, полный кайф. Это не семья, не профессия, то есть Это относилось к лицею, это был спор об эксперименте, о здании. Одна организация захотела наше здание забрать. Ну и сделала все, что мы вот такие плохие. Ну и пришлось судиться с администрацией, которая имела тоже виды, такие же, как и в организации. Суд там и выиграли, но 3 года мук. Они не нужны были, ни по эксперименту, ни почему. Вот эта ситуация ниже семейная, но она создается именно уже и как отработка кармы, как отработка дхармы, это уже когда ты преодолениями растешь. Правда, после этого я таким юристом стал, мне уже адвокаты были не нужны, я уже там спокойно юридически то, что у меня хромало, как у управленца, за 3 года вышкалилось идеально, вот как только оно вышкалилось, суды прекратились. Пока оно вышкаливалось, я с юриспруденцией был на «вы», а тут и гражданский кодекс изучил, и ну, уголовный не нужен был, там еще какой-то там, несколько кодексов нужен, а по зданиям этот жилищный, еще там что-то, ну все, надо знать, директор, не кажется, чтобы вообще на уши не вешали. Административный изучил, как там министр, как с ним общаться, итог общения кодекса. Маленький такой министр, вообразите, мне по плечу ясно. Сидит коллектив, он выступает свое, говорит, что здание надо отдать, я говорю свое, отдать нельзя. И так 1.5 часа. Он свой, я свое. Я директор лицея, для него никто. Он же сильнее пит. Да выйдите его отсюда, я не могу с ним разговаривать. Я серьезно, вот такой маленький. Кто-то. Бедная женщина, которая с ним были, она на него так смотрит в шоке. То есть его вывели из себя тем, что его юридически аргументированно сообщали. А говорит, коллективы, что юридически мы правы. И Таня не отдает, и говорит, а мы не уйдем, мы с ним. В итоге его сняли через 1.5 года, а мы еще 2.5 года судились и продолжали работать. Ладно, это к слову. Это называется преодолениями мы растем. То есть если нигде, ни в профессии у тебя все в порядке, в семье у тебя все в порядке, в ученичестве все в порядке, так сверху вниз, в жизни, да, то потом создает ситуация, которая может быть и не всегда нужна. Ну, типа бороться за здание, если мы были госорганизацией, мы не были частными. То есть там это федеральный бюджет, ну как у вас, республиканский, там чисто там к президенту относится районный бюджет, городской бюджет, там сельский бюджет. Это мы были на федеральном, а забрать хотели в городском. В России это федеральный бюджет, краевой, ну или республиканский, потом идет городской и районный, и потом еще сельский. Вот нас хотели с федерального, городской хотел забрать здание, а мы были на федеральном. Этот конфликт между властями, где мы проходили посередине. А забрать за них хотела жена прокурора, почему 3 года, которая была замминистром образования края. И пока прокурор сидел, вы были виноваты. Все, это было, это 90-е годы, ребят, все нормально, это 90-е годы, тогда это было еще возможно. Сейчас я не знаю, правда, но вот такая ситуация создается, и ты должен вертеться и сопротивляться всем им, потому что в принципе ты мог сложить лапки и сказать, раз прокурор сказал, пора сдавать. Помните, где сидят прокуроры? Но ведь если ты не преодолеешь эту ситуацию, не будешь ей сопротивляться, ты не вырастешь. И вот, кстати, владыки тогда смотрели упорство, даже надо уперство, а не просто, над преодолением этой ситуации. И когда ты в какой-то мере преодолел, в тебе наработалось такое качество устойчивости и упорства в достижении чего-то нового, которое очень часто, сейчас очень хорошо помогает восходить. Когда ты уже никакой не знаешь, куда ты упорно стоишь и говоришь, я все равно иду. Хотя никакой. Но вот эта привычка упорно идти, она сохраняет тебя. И ты двигаешься дальше. Даже уже жизнь никакая, ситуация никакая. Вот бывают такие состояния ученические, когда ты выходишь на новое, и в новом неизвестность. И ты упорно в этом новом идешь. Вот это то, что ты накопил. Преодолениями. Поэтому, когда люди бегают от сложностей, трудностей, с позиции логосов, извините, это некорректность. Ну, мы сейчас говорим с позиции 13-го присутствия. Вот так, послушайте это, пожалуйста. Настоящая ученица в предыдущей эпохе заключалась в очень интересном варианте. Когда у тебя все хорошо на ученическом пути, дальше была фраза странная. Значит, ты прекратил расти ученически. Да. Это предыдущая эпоха. Это описано у Елены Ивановны, чуть-чуть у Блаватской. Кстати, сейчас психологи отмечают, когда у директора фермы все идеально, ну, по всем показателям, он умирает. Мы об этом говорили. Это то же самое. Поэтому задача логосов помочь вам расти. Или вы сами себе поможете. Я серьезно. Или вам помогут. Поэтому у учеников предыдущей эпохи был закон. Если ты видишь, ты все достиг на этом этапе, и не знаешь, что делать дальше, странная фраза, сделай себе проблему. И попробуй из нее выкрутиться. Это знаменитый прием, который, помните, Христос в ад спускался. Что ему там делать? Что же Христос? Ну что ему там делать? Да, спасать там невинных, бедных там и всех остальных. Ну или как он сидел там за столом с менялами и проститутками. То есть на него же могли тоже посмотреть странно, что же он там сидит, да? Он взял, сел и создал себе проблему. То есть все религиозное иудейство после этого на него наезжало. До этого он был один из пророков, где по иудейской традиции он имел право пророчествовать. Там традиция, где каждый может стать пророком, в принципе. Но когда он пошел против принципов иудаизма и сел, почему эта фраза осталась в Библии, вот эта ситуация, что даже ученики сказали, куда ты идешь, туда нельзя, иудеи. Он говорит, не можно, а вы сами дойдете. То есть он достиг в этот момент какого-то предела, я показывал логический рубеж, допустим, по Библии. Вот для Иисуса логический рубеж был войти в дом менял и сесть с проститутками. Ну, пообщаться за столом. С позиции иудаизма он стал не просто самым последним человеком, он стал ниже последних человеков. То есть в иудаизме это было крах всей карьеры пророка. Он остался после этого пророком. И вся братья, священнослужители, были уже категорически против него. Не «за!» Ну, один из пророков был «вякает». А категорически против. И вот с этого момента и началась волна, которая привела к распятию. Он, как пророк, делал не так, как все остальные пророки по иудейской традиции. И вот это... Вот эта ситуация, это была одна из самых интересных ситуаций, которая начала раскручивать конфликт между старой религиозной ветвью, иудеем, и тем пророком, который пришел к иудеям. Увидели? Вот это называется «создай себе проблему». Он ведь сам туда пошел. Поэтому, если вы чувствуете, что по жизни все в порядке, найдите себе проблему. Я не шучу. Вам ее найдут. Ну, примерная проблема, в Кисловодске у нас сейчас координатор Дома Отца, там тоже, как и вы, растущий Дом Отца, буквально месяц-два, и параллельно с вами, не в Кисловодске, в Пятигорске, будет Дом Отца, в Кисловодске уже есть, и у вас. Там Поспелова работает пара. Вот она приходит, говорит, Виталик, она координатор вот этой всей работы, только по Пятигорску, там город меньше, ну, Кавказский минеральный воду, там 200-300 тысяч жителей, но... Она директор фирмы, у нее было 2-3 магазина, ну там торговая, еще что-то, и на ней все висит. Там она получастная, полуакционерная, вот она всем этим крутит, ездит, мотается, и вещи там возила, и за границу моталась. Начала заниматься синтезом, 5-6 синтезов, и ей попадает еще 2 или 3 магазина, или фирмы, с набором таких же магазинов. Все засовывают в ее фирму, говорят, теперь ты всем этим управляешь. Она говорит, мне не надо. Ну, ей хватает на жизнь, на все, и синтез. Они говорят, нет, ты будешь. И она начинает этим заниматься, понимая, что деваться некуда, потому что ей дали, и там, ну, в общем, иначе там полный крах всего будет. Вот так как-то у них сложилось, там, приходит, говорит, Виталик, зачем мне это? Не понимаешь, у тебя все хорошо было. Ой, как было хорошо. Фирма была хорошо, в ученичестве это начало расти. Но преодолениями мы растем. Если тебе не сделать стенку больших возможностей, чем ты сейчас видишь, ты не расширишь свои пределы, ты не преодолеешь и не вырастешь. И это задача логоса. Он нашел, где тебе сделать стенку, засунуть в твою фирму 2 новые. Ну или 2 увядающие, которые через твою фирму будут восстанавливаться. Через 2 месяца подходит. 2 месяца. Говорит, Виталик, я так счастлив, я учел. А я их сделала. То есть они начали крутиться, начали действовать, и я опять получаю свободное время, Чтобы заниматься синтезом и заниматься группой. А все два месяца я была просто никакая. Ну, синтезом продолжала проходить. И успевала ездить даже на универсальный круг. Вот тогда он был в Краснодаре. Ну, для нее это было километров 600. Тоже, в принципе, достаточно ездить. Нормально. И человек выкрутился. Но он, она говорит, я поменялась. Чем? Она говорит, я, во-первых, стала свободно относиться ко многим. Во-вторых, я почувствовала в себе силу, которая наработала с преодолением вот этой ситуации. Так вот, универсальная отразующая сила, я почему? Нарабатывается преодолением. И больше ничего. Одним словом, преодолением. То есть, когда вы сами создали себе проблему, или вам ее создали другие, и вы ее преодолели. Если вы проблему не преодолели, или созданную вам, или когда вы сами ее создали, вы теряете силу, а приобретаете только когда вы преодолеваете проблему. Только преодоление проблем это не обязательно сделать лучше. Сразу скажу, преодоление проблем это решить проблему. То есть ту силу, которая дается в проблеме, взять себе. Понимаете, о чем я говорю? Ну, то есть любая проблема имеет мощь какую-то, давление на вас. Значит, если вы преодолеваете эту проблему, эта мощь должна перейти куда? К вам. И у вас вырастают универсально образующие силы. Та или иная, смотря чем. Индивидуальность преодолели, индивидуальная сила выросла. Сознательно преодолели, сознательная сила выросла. То есть креативно преодолели, интеллектуально там что-то правильно сделали. Креативная сила выросла. Вспомните название силы, это еще пятый синтез. И это делать обязательно. Услышьте, пожалуйста. Если вы ничего не преодолеваете по жизни, универсально образующие силы у вас не растут. Они остаются такими же, как есть. Это странный, для некоторых даже страшный парадокс. Все хотят спокойной жизни. Помните, как в рай вошел, лед под кустом, фруктов валом. Все тебя обслуживают, а ты в раю, ты отдыхаешь. В раке это все. Ты потом там трудишься. Только там говорят, знаете, вот когда ты вошел, дает время адаптироваться. В этот момент ты отдыхаешь. А дальше не рассказывают, что происходит. А когда ты адаптировался, ну как вот в новый город приехал, ты должен, ты дальше там работаешь. Кто-то должен пахать эти деревья, кто-то должен прячь эти фрукты, убирать за всеми, там тоже кто-то должен. Условно. Но об этом уже говорить не принято, потому что как в любом монастыре, ну, ты сам себя обслуживаешь, помните, степень монастыря. То есть все работают коллективно и надо лучше, чем на воле, что называется, потому что там сложно. Вот это тоже преодоление, это воспитание через монастырь сил у своих послушников. Я специально остановился на этой проблеме, она считается, что куриного яйца не стоит, ее можно было сказать и забыть. Но мы всегда говорили, и люди благополучно забывали это. А сейчас такая ситуация, когда вы должны четко помнить, если у вас есть проблемы, и вы их преодолеваете, ваши силы растут. Если нет проблем, ваши силы не растут. Поэтому создайте себе проблемы. Или же преодолевайте те проблемы, что есть. Или найдите вокруг вас, она обязательно найдется, какую-то проблему. Иначе это уже не жизнь. Но согласитесь, когда нет проблем, нет жизни. Неинтересно. И человек начинает лезть во что-то злачное только потому, что ему своих проблем не хватает. Кстати, люди лезут в злачное, там, ну, не знаю, там, в казино деньги скидывают, чтобы проиграться идти в трусах по улице. Я в Москве наблюдал в 7 утра, человек босиком, а, нет, в туфлях, в носках и в трусах. Идет по центру. Не могу. Ну, видно, ему еще и помогли. Проигрался до конца, называется. То есть пиджак тоже проиграл. Это видно было, что там игрок идет, там это улица, там печать сразу сканируется. Ну, ну что? Почему? 5 копеек на метро не было уже, все. Там не 5 копеек, там целая десятка. А когда ты проиграл, хорошо, что в трусах эти. Были варианты, когда голый должен был дойти, ибо все должен оставить. То есть проигрался, значит, в чем мать родила, я вперед домой. Если квартира не проиграл при этом. Если проиграл, то на машине те быстрее доедут тебя. Ну и дальше уже начинаешь все с того, что мать родила. То есть жизнь туда пошла. Это логический рубеж тоже, кстати, все отдал называется. Вот это тоже преодоление, но это уже злачный вариант отдачи, но если человек не знает, как что преодолеть, у него все на мази, ему создают преодоление через злачные обстоятельства. Там то казино, то банда, то еще что-то наехало. И все равно проблема, из которой ты должен выкручиваться. То государство наехало. Это не обязательно сравнение. Всякий ситуация. То есть ты куда-нибудь вляпаешься. Значит, дальше. Давайте сейчас систему завершим. Понятно. Значит, простая аксиома. Нет преодолений, у вас нет сил. Если у вас нет сил, вы давно ничего не преодолевали. Я плохо скажу сейчас, ладно? Молодежь лучше не слушать. Если ты не знаешь, что преодолевать, для мужчин заведи любовницу, для женщин любовника. Только это не значит, что надо разрушать семью. Это не значит, что нужно иметь вообще любовника или любовницу. Я к чему? Треугольник, который возникает по семье, вот это третий лишний, или вообще квадрат, который возникает, это еще более интересно. Это тоже, когда люди живут в семье и ничего не преодолевают, ну, допустим, сохраняя свою любовь, и у них нет преодоления в профессии или еще где-то, и им подсовывают любовника или любовницу. Это из отрицательных вариантов, но это тоже логический вариант для хоть какого-нибудь преодоления.
Не грешишь, не
покаешься. Да, не нагрешишь, не покаешься, он правильно понял. То есть, все, после этого идет покаяние. Но, кстати, настоящее покаяние идет только тогда, когда ты преодолел, и вот эту мощь преодоления взял на себя. Тогда ты каешься от всей души. Ну, то есть ты получил силу. Вот проблема, она была, ты ее преодолел, ты получил силу и дальше каешься от души. А вот если ты каешься не от души, значит, есть такие формальные каяния. Это значит, ты не преодолел проблему, говоришь, папа, прости. А папа молчит. Знаете, почему он молчит? Потому что ты еще не преодолел. Я вот эту мощь преодоления себе не взял. Хотя, знаете, сказал, почему я сказал, заведи себе любовника или любовницу. А чтобы это преодолеть, взять силу этих отношений и больше этим не заниматься. Или поменять семью, раз ты нашел такой вариант, значит вопрос семьи. Поменять семью, значит разрушить еще раз. Поменять отношения в семье. Ну и так далее. Все остальные варианты экстраполируются. Ну, то есть заведи себе. Это значит, чтобы это преодолеть, а не чтобы пользоваться вечно. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о преодолении. Я просто хотел бы, чтобы вы увидели, что все анекдоты о треугольнике – это анекдоты о логическом преодолении. И вот эти треугольники семейные – это тоже логическое преодоление. Все. То есть, я к чему? Не важно, что преодолевать. Не важно, где преодолевать. Кстати, но здесь можно говорить о масштабах преодоления. Вот масштаб преодоления любовника или любовницы – ну, это достаточно маленький масштаб, если вы динамичный человек, чем преодоление, ну, допустим, каких-то там профессиональных или жизненных обстоятельств, которые очень сильны для вас. Ну, круты, как говорят, так, что вы не знаете, как выкрутиться. Знаете, когда смотришь фильм, и когда ты там видишь героя, который не знает, как выкрутиться, или глупо идет, вот как выращивать в себе силу. Ходишь в кино, и за героя продумываешь, как бы ты выкрутился. Несколько вариантов. И чем скоростнее сможешь делать, тем легче ты потом по этой мощи будешь получать силу. И вариант преодоления – это вариант еще хождения в кино. Кино создали, ну, с одной стороны, там дьявол, чтобы отвлечь от Бога, а с другой стороны, создал логос, чтобы человек не только в театре проживал, потому что репертуар театров трудно меняем. И там очень сильно влияет энергетика актеров. Где-то положительно, где-то отрицательно. А создал кино, где энергетика не влияет. Хотя через некоторые фильмы целые сущности влияют, но это уже надо быть внимательным. Но ты можешь за актера проживать то, что он делает, видя эту ситуацию, смотря как этим управлять, получать соответствующую силу. Поэтому у фантастов есть такое кино будущего, когда ты входишь в картину, как реальный герой, и пытаешься преодолеть все то, что происходит в этой картине. Это вот то, что пытается создать кино будущее, это компьютерные фильмы. Шлем одеваешь на голову, и как будто реально участвуешь в той жизни, которая сейчас уже такие прототипы есть. Ну и как бы этим, кстати, преодолением, несмотря на то, что оно через воображение идет, человек тоже получает силу. Если в этой ситуации он выкрутился, я к чему, если вам вообще некуда пойти? Я не знаю, я видел в Москве в одном супермаркете такую игровую приставку, где вот такой подиум, человек нацепил на себя шлем и что-то там преодолевает, в чем тело у него работает. Люди со стороны смотрят. Смотрится классно, конечно. Со стороны это человек в полном шоу. Он же не видит, как со стороны он уже смотрит. А там просто на подиум. Вот он преодолевает, что-то там делает. Но он тоже накапливает силу. То есть, когда у вас вообще нет силы, сходите на компьютерную игру. Найдите, где она. Я не знаю, там ни сколько стоит, ни какая она. Я просто один раз видел в Москве. Рядом с кинотеатром каким-то. Торгово-развлекательный центр. Один раз, потому что мы в центре Москвы почти не выезжаем, там поближе к вокзалу. Ладно, сила. Значит, внимание, если вы ничего не преодолели, не получили силу, ваше сердце ничем не насытилось. И начинает скучать. То есть, если ваше сердце не работает, это преодолевать нечего. И оно бедненько плачет и говорит, где мое преодоление, где мои силы? Я ничего не хочу делать. В итоге вам становится скучно по жизни, грустно по жизни, и вы категорически не хотите жить внутренне, не внешне, а внутренне. Не хочется жить. Смотришь на себя каждый день и думаешь, ну зачем я живу? Ну бред какой-то. Нет, зачем? Вот это все продолжать, это все делать, и вообще что со мной происходит? Это сердце начинает скучать. И если сердце сильно скучает, оно взывает к логосу и говорит, создай проблему этому или этому. Создай! Я скучаю! Создай! И вот вы не заметили состояние, вот, я не знаю, было ли у вас по жизни, когда у вас нет проблем, энное количество времени, неделя, месяц, а потом вдруг она приходит. И как вы радуетесь, что она пришла. Есть такие люди, у которых проблем нет, они хотят сделать подлость. Ну, чтобы появилась проблема, если не понялись. Это дети особенно увлекаются. Кнопку учительницы положить, потом посмотреть, что же будет. Найдет ли она меня? Нашла. Он плачет, стоит в дневник записи, идет папе. Сердце радуется. Все-таки тело! Я же не увидела, тело! Ну ладно, папа там ремнем припечатает, ну по сердцу приятно. Это детское, это вот подлое, но это сердце. Это сердце. Ребенок, он в этот момент не подлит. Взрослый бы это подлость была. А для ребенка это естественно. Он не знает по-другому, как активировать сердце. Его не заняли кружками. Или даже если он сильно занят кружками, значит не настолько, что он бездыханный. Но у него еще хватает жизненной энергии кнопочку положить на стульчик. Там недавно, вот новогоднее там выступление. Я знаю, насколько хватает тюбика зубной пасты. На зал, коридор и пол моей комнаты. На большего тюбика зубной пасты не хватает. О ребенке. Вот это сердце. Любая проблема с детьми и со взрослыми. Сердце радуется. Сердце радуется проблемам. Без проблемной жизни оно не радуется. Оно живет. А еще хуже, скучает. Кстати, самая большая проблема, знаете какая? Раз мы обсуждаем вопрос. Это любовь. Все ждут любви, но не знают, что любовь – это самая большая проблема. Почему? Помните, самые сильные цепи – это цепи любви. Самая сильная сила цепи – это цепи любви. Когда ты любишь, и не можешь, естественно, отказаться от этого. Но на тебя начинает виснуть этой любовью, создавая цепи. Ты же не знаешь, что с этим делать. И любишь, и цепи, и любишь, и цепи. цепи. И любишь вроде бы правильно, а цепи тянут куда угодно. Самый большой процент преступлений из-за любви. Девочка попросила, или мальчик помог, или девочка сделала ради мальчика. Ну, а потом покатилась по наклонной плоскости, ибо один, два, три раза попробовал, не важно что. Потом привыкла к этому, называется. Или привык к этому. И поехали во всякое злачное. Это, так сказать, процентовка молодежных преступлений. Это как директор лицея знал. Экспериментально взяли на 1,5-2 года вечернее отделение. Школа развалилась там. Фундамент был. Мы сказали, давайте к нам. Мы по эксперименту, наша система попробуем с вечерником. Классные ребята оказались. То есть все... Они создавали специальные проблемы, чтобы расти. А педагоги не понимали, делали из них дебилов. Но они пришли нам создавать проблемы, а мы им начали создавать проблемы творчески. То есть как только они входили в лицей, у них постоянно был кавардак. Ну, всяких действий, которые они должны были преодолеть. В общем, судимость с 30% упала до 5%. Всегда же... Они перестали просто заниматься на улице всем, чем занимались, потому что им было некогда. Они не знали, как решить свои проблемы, сохранив себя в вечернем лице, в нашем лице. Ну, там, допустим, спектакль сделать за 2 дня. Ночью. Ночами. Они важны когда, ты должен сделать. И все. И интересный спектакль такой, когда родители приходили или плакали, или были в шоке. Что они делают? Я говорю, неважно, главное, что они не в подворотне. А, тогда пускай. Все, сразу тогда пускай. Вы что такое родителям показывает? Я говорю, а если они в подворотне это делают? Пускай здесь лучше. Вот это в этот момент, пускай здесь лучше, сердце насыщается. У вас чем насыщается сердце? Если нет преодоления. Поэтому любовь – это сила соединяющая. Да? И когда у вас есть любовь, она старается вас соединить. И закон ученика. Все во всем. То есть всегда и совсем соединить. Вот осознайте, что истинная любовь, допустим, любовь Христа, это когда ты можешь в любви сливаться с каждым. Ну, ладно, первая заповедь христианская. Всем сердцем, всем разумением, всей душой своей слиться с Отцом. Но каждый человек есть выражение Отца. Значит, с каждым человеком, принцип магнита, всем сердцем мы сливаемся, а значит, обмениваемся силой своей любви. Но в этот момент обмена, кстати, я так шучу иногда, знаете, почему в этой троице нет тела? Всем сердцем, всем разумением, всей душой своей. Если бы Христос поставил вместо души тело, это были большие бы оргии. Это не... Смешно это только, когда вы не знаете историю, а сифилис, знаменитая болезнь, и то, что прокатилось в Средневековье по Европе, но оно меньше затронуло нашу территорию, но и наши территории тоже в этом были. И вот почему возникла инквизиция, это как раз было из такого простого процесса, что после мессы в храме, после завершения, все со всеми подряд сливались телесно. И храмы и монастыри были, в принципе, местами плотоядной любви, как потом высказывают. Отсюда, кстати, после этого в католичестве священникам били целибат, потому что священник был первый, который выбирал самую красивую женщину, неважно, чья она была жена. Да, там были другие нравы. О, видите, как вы сейчас замолчали. Я понимаю, что эту историю не любят рассказывать в исторических учебниках, но все варианты венерических болезней, прокатившихся по Европе, были из-за христианства. Когда к любви сердца, души и разума добавили тело. Говорят, что в любви мы этим всем сливаемся. Я ни в коей мере там не имею другие, но эта проблема понадобится потом инквизиция, чтобы выжечь тех, кто занимался, и прекратить венерические болезни. На сколько процентов до Европы, по-моему, на 40% вымерло, если я не ошибаюсь. То есть, ну, чтобы вы видели границы, крутости этого. Поэтому инквизиция – это не только была борьба с колдовством, это борьба с неправильным пониманием любви. Хотя, с другой стороны, оно было правильное, но христианская церковь не смогла организовать правильное понимание слияния в любви всем сердцем. Поэтому я сказал, самая большая проблема – это любовь. Потому что когда она у тебя бурлит в сердце, она требует соединения, слияния. Сердечного, душевного, разумного. А когда ты сливаешься с другим человеком, ты с ним обмениваешься. Ну, не секрет, что есть и телесный, а есть сердечный энергообмен. Энергией, силами обмениваешься, ты свою силу отдаешь тому человеку, силами сердца. А если у вас бурлит сила, и вы не знаете, куда ее отдать, слейтесь всем сердцем, со всеми немощными, и эта сила им уйдет. Следующая фраза. Опустошись, и отец тебя заполнит. Эта сила уходит немощным, они начинают жить. Ты сливаешься потом с отцом, и отец тебе дает новую силу, более высокую, чем ты имел раньше. И ты идешь по-новому. Это принцип любви. Поэтому если вы устали от каких-то обстоятельств жизни, но ваше сердце переполнено какой-то силой, найдите немощного. С кем вы советуетесь? Всем сердцем. Эта сила перейдет ему автоматически. Причем тут не надо ничего выдумывать. Только ты полюбил его всем сердцем, разум даже душу не надо. Сила твоя сразу с ним уравновесится. Знаете, как закон сообщающихся сосудов. Вот любовь сердечная – это закон сообщающихся сосудов. Поэтому раньше говорили, муж и жена один, ну, мы сейчас говорим Бог, но это то же самое, что сатана в предыдущую эпоху. Так как Бог сейчас не состоящая эволюция. Но сейчас же лучше один отец. У нас сейчас другие параметры в синтезе. Поэтому запомните, как только вы слились сердцем в любви, ну, в группы, допустим, ваша сила и сила группы сердечно уравновесилась. Закон сообщающихся сосудов действует идеально. Если разумом, ваши качества разума, качество разума группы уравновесилось. Если душою, ваши душевные качества, качество группы уравновесилось. Но, правда, качество группы, группа имеет в два раза больше силы, чем синтез всех сил. Вот у нас сейчас, ну, пускай человек 30. Это не 30 единиц силы, а 60. То есть 30 это на каждого из нас, и 30, собственно, вся групповая сила. Естественно, такое уравновешивание вдохновляет душу. Люди после групповых каких-то практик в храмах выходили, какие вдохновленные, тут же нищим отдавали все последние. Потому что были переполнены душой. Вот этот процесс, это сердце, переполненное силой групповой. Мы, кстати, частично это используем на синтезе. Мы говорим, что в группе мы возжигаемся огнем, и чем больше членов группы, тем сильнее огонь, который Отец нам дает. Это еще и сила более сильная, которая идет в сердце, которая нам дается. Видите? И вот и подумайте, с кем сливается ваше сердце, с кем сливается ваш разум. От этого вы никуда не уйдете, это закон логики. То, что опубликовалось в Евангелии, это логический закон. То есть это не только шестой луч, как мы раньше говорили, это закон логоса. Слиться всем сердцем, разумом, душой и телом своим. Сейчас я бы сказал четверицей. Сердце, разум, тело и дом Отца. Потому что душа – это сейчас часть тела. И вот с кем ты сливаешься, с кем ты обмениваешься, с кем ты уравновешиваешь все эти процессы, вот так ты его сходишь. Причем отдавая свои накопления и восходишь. Дальше идет образ тела. Только после того, как сердце уравновесилось, отдало, там старая, новая сила и все остальное, у вас появляется образ тип. Мы, кстати, долго бились над этой проблемой, что же здесь стоит на этой третьей позиции. Долго не могли найти, хотя систему образ типов мы еще разрабатывали по эксперименту в лицее. У нас так же, как в психологии, 4 типа, у нас было 8 типов образователей, что каждый человек имеет тот или иной тип образования, и подходы к людям надо не только личностно и психологически менять, а еще и образовательно. Одному нужны одни образовательные методики, другому другие. Таких типов у нас было 6, ну, примерно натягивали до 8. Ну, 7-8 был слабый разработан. А 6 типов у нас в лицее работали. И дети, кстати, получая методики по своему образовательному типу, легче учились, восходили и развивались. Ну, это как психологический тип. Вот образ типы профессионально вышли через образование. А фактически они являются логическим проявлением. Что такое образцы? Он собирает все, что накопило ваше сердце, и применяет это в окружающем. То есть то, что спрятано в сердце, образцы достают, складывает определенно. Вот сердце живет насыщенностью. Задумайтесь, куда девается насыщенность? Ну вот она складывается в сердце. А если сердце пресыщено, кто может забрать эту насыщенность и отдать? Ваш образ тип. Значит, чтобы было легче, образ тип — это третий столб условий. Вот у вас есть условия. Дом Фа, Отца, Метагалактики. Весь третий столб, Синакхи и Фа, весь. Это образ типы. Даже внизу написано, униграмма образ типов. Да? Но первые восемь характерны всему человечеству, а остальные — это посвящение. И образ типы — это подготовка вас к более высокому посвящению. Давайте вот просто характерны для всех. Смотрите, личность — это образ тип, индивидуальность — это образ тип. И когда ваше сердце чем-то пресыщено, ваша личность ищет, куда бы эту пресыщенность отдать. Если индивидуальность, ваше сердце пресыщено, ваша индивидуальность ищет, куда бы это засунуть. Если вы не хотите личностно, индивидуально действовать, то у вас есть индивид, который не управляется вами, а управляется вашими инстинктами. Если ваше сердце пресыщено чем-то природным, ну не важно чем там, голодное тело, ваше сердце сразу ищет, как бы это отдать. И в самый неподходящий момент вы делаете то, чего делать не надо. Все это... У нас есть женщина в одном из городов. Уже несколько раз я обращал внимание, но она так вот, она забывает это. Вот как только ее индивид срабатывает, это все уже просто смеются. Запись идет. То есть у вас здесь хоть кинозапись нет, там 2-3 камеры записывают разные города, там ряд всяких аудиозаписей. Она садится обычно в первом-втором ряду. Маленькая конфетка с максимально шелестящей бумажкой. На шестой раз я сказал, а что, менее шелестящей бумажки нет? Она смеется и говорит, знаешь, ну никогда на синтез не попадает. Раскрывает и в рот. Что в этот момент у меня соображалка не работает, глаза пусты, закрыты, уши ничего не слышат. Группа уже сидит, смеется, просто трясется, ее толкает. Она просыпается только, когда конфетка ложится в ротик. А что? Ой, извините, я нечаянно. Это уже пятый раз, пятый синтез. Мы уже... Один просто камеру уже повернул на запись, над чем смеется группа. И вот ей объясняют за группу, ей объясняют до группы. Она ничего сделать с собой и не сможет ничего с собой сделать. Потому что в этот момент работает не личность, а индивид. Сердце накопило, что как только тело голодное, она должна достать конфетку. Но при этом индивид имеет всякие такие пакостные какие-то накопления в виде шелеста. То есть отвлечение людей звуком. Это максимально шелестящий пакет. Я не знаю, где такие можно находить. Сейчас современный пластик вроде нормальный. Но она находит именно, знаете, есть какие вот ужасы по шее.
В Баштановке была такая.
Ну, я, может быть, это... Она уже у нас пару лет, то есть она в городе, который уже давно в синтезе растет. И вот это индивид. Это смешно вот на другом наблюдать. Теперь вы поразите, что вы идете по жизни, ваше сердце чем-то пресыщено как индивидом, то есть какими-то инстинктами и какими-то естественными для вас реакциями, которые вы не замечаете. И вы автоматически это делаете. Знаете, некоторые даже называют, это шиза у него, он постоянно это делает. Ну, кто-то ручки ворует. То есть, если ручка лежит, обязательно ее в карман. Если ты не уследишь, он с ней ушел. Не важно, у всех просит ручку. Поэтому он потом дома уделяется, зачем ему столько ручек, он ими не пользуется. Это называется внести, ему не хватает своих дел. Ручка — это символ руки, символ деятельности, правильной руками. Руки — это, а ручка — это мелкая деятельность. Вот какие-то мелкие неправильные действия, когда ты накопил в сердце. И чтобы преодолеть эти мелкие неправильные действия, он собирает сейчас ручки, которые символизируют мелкое правильное действие. Ну, в общем, так отрабатывает. То есть индивид отрабатывается действиями. И вот образ тип, я сейчас не буду характеризовать, мы до них дойдем завтра. И конкретно. Это конкретно ваша насыщенность в сердце вытащить наружу и применить в социуме. Причем я говорю в социуме, как в самом нижайшем проявлении. В высочайшем это высочайший образ типа. Это уже так вершина полета. Начинается обычно с самого низкого. То есть самое высокое накопление применить в самом низком человеческом проявлении. Это страшная вещь, но в принципе это правильно. Ну давайте так. Люди творческие, обязательно творчество доводят до пьянки. Ну, не обязательно, ну, как, все почему-то наполовину все с этим согласны. Я в свое время танцевал на сцене, посмотрел, что делается за сценой, и отказался от пути искусства, и слава Богу. Потому что я понял, что с таким состоянием выходить на сцену нельзя. А так как я был не пьющий, я был белой вороной среди танцующих. Поддерживать соответствующее состояние. А так как было не горячо, то мне сложно иногда было дышать на сцене. После перекура между танцами. Ну и все. Между танцами актеры не только успевали переодеться, даже за полминуты, но еще курнуть, чтобы выйти в новое состояние. Не в смысле какой-то травмы, обычные сигареты. Но когда они выходили, делали вместе. Ха! Хорошо, что зритель сидел через оркестровую яму. Ваше облако дыма выходило из этого. Вот это индивидуум. Образ тип. Ты обязательно это вытащишь. И вот образ тип по посвящениям, это когда ты готовишься к более высокому посвящению, а посвящение идет в разуме. Заметьте, это сердце, пятерка, а разум это следующая, шестерка, ну 14, но следующий синтез разум. И вот образ тип должен достать все, что накопило твое сердце по поводу этого посвящения. Вот сейчас навскидку любую возьму, аспект, допустим. Насколько вы аспект на отцу? И вот все ваши отношения с отцом, с богами в предыдущую эпоху, с предыдущей эпохи у нас масса всего осталось, с владыками, вы готовитесь к посвящению аспекта. 12-е, думаете, я сливаюсь с отцом этой галактики, все в порядке, сейчас до 12-го посвящения дойду, и у меня будет посвящение аспекта, даже планетарное. Логос говорит, да? Ха! Сердце достать, все его отношения со всеми вышестоящими существами. За все предыдущие воплощения. Он выходит так, и образ типа аспекта вдруг по жизни начинает делать что-то неадекватное. Уравновешивать через социум свои взаимоотношения с Богом, с отцом, с владыками, с ангелами, с всем, кому он молился. Он это применяет не для тех существ, а для окружающих существ. То есть для окружающих людей и даже существ, я не оговорился, для собачек, кошечек, для деревьев. Вы никогда не видели поклонение дереву? Рост аспекта у человека, который поклонялся Богу. Да, это дерево меня подпитывает. Человек четвертое царство, дерево второе царство. То есть он сразу становится минеральным. Это дерево дает мне энергетику жизни, чтобы я выжил или жил, оздоровился. Он даже не соображает, что растительная энергетика по статусу намного ниже человеческой. Если она ему поможет, орган будет болеть сильнее. Ну, представьте, у вас четвертое царство, а вам дают 50%. Ну, минерал, второй синтез. Минеральное, растительное, животно-человеческое. Животно-человеческое не дают, а дают минеральное и растительное. В общем, печень деревенеет. Так понятно? Желудок дубеет. Ну, дубильная система в спирте приводит к язвам. Сердце, не знаю уже как что, и так далее. И вот он, набираясь этой энергетики, становится деревянным. Причем даже физически деревянным, когда тело перестает быть динамичным, свободным и раскрепощенным. Состояние аспекта. Он в предыдущем воплощении, сейчас будете смеяться, был волхвом. Или друидом. Поклонялся богам в виде растений. Они не могут сейчас отойти мимо деревьев. Кстати, растительное питание, это в том числе их творческая заслуга. Тут нет плохого или хорошего. Забыли. Вопрос в чем? Тенденция историческая, от кого это идет? а тех, кто поклонялся растениям в виде... Кто-то поклонялся растениям, кто-то животным, кто-то ветру, кто-то еще чему-то. И вот каждый от этих стихий и царств напитывает энергетику. В этот момент, когда ты получаешь аспекта, это посвящение новой эпохи, это никак не касается каст, старцев, тебе достаются все накопления, которым ты поклонялся, аспект должен взаимодействовать только с фатцем метагалактики. С фавладыками само собой, но аспект – это аспект с фатцем метагалактики, а не владыки. И ты отрабатываешь по жизни все свои поклонения. Тебя, проходя мимо дерева, тянет к дереву. Я никогда сам этого не замечал бы раньше, если бы там вот недавно, ну как недавно, где-то полгода назад была интересная ситуация, мы приехали на одну территорию, и там стояла роща дубов. Небольшая рощица дубов, еще вокруг громадная поляна, а посередине дубы. И чуть ближе к громадной поляне стоял один крупный дуб. Кто вспомнит символику только про себя? Я вот два раза там проезжали, все, я говорю, какая красивая роща, все. А потом я встал на дорогу и посмотрел на дуб. Как меня к нему потянуло, захотелось сесть под ним и поработать. Символика буддизма. Будда получил просветление под дубом. Если в предыдущих воплощениях ты занимался буддизмом, любой отдельно стоящий дуб на поляне, это было твое буддийское дерево, под которое тянуло и хотелось вот просто подойти, сесть и работать. Я держался. Ну, современность, вот эта машина стоит, ну, да, все. Сели, уехали. Но тогда, при этом, как сердцу было приятно, что оно увидело дуб, над которым можно поработать. Я потом несколько раз вспоминал, думаю, как по сердцу. Это столько там было наработанного, в предыдущих воплощениях под дубами, что работая сейчас аспектом дома по отцам этой галактики и увидев дуб, образ типа аспекта из меня достал все. Я, естественно, вообразил не каштаны там. Я тут же сяду под дуб, буду от всего мира. Под дубом буду сидеть, работать. Я все. Входить в огонь, и никакой мир не нужен, никакая жизнь не нужна, я под дубом. Вокруг него круг, за который мир ко мне не приступает, и я в мир не ухожу, находясь под дубом. Это одна из традиций буддизма. Сколыхнулось сразу же. Вот это аспект. Оно хранилось в сердце, может быть, много воплощений. Не знаю, в каком воплощении это было. То, что я проходил в буддизм, я точно знаю. Но... Я никогда не думал, что меня настолько потянет к дубу. Причем я уже, это было полгода назад, я уже где-то один занимаюсь синтезом. И увидев дуб, чуть-чуть отдаленная троща на поляне, вдруг из сердца досталось это воспоминание буддийских накоплений. И просто найдет такой дуб. Все. То есть, если бы не наработки синтеза, вот это бы получилось. Все. То есть, если бы ты синтезом тут же не переработал это состояние, подумал, что к отцу можно и так выйти, тебя бы туда потянуло, ты бы там сидел. Мне просто хотелось туда подойти. И вот люди не могут это преодолеть, свои накопления сердца, до тех пор, пока не применят их. А применять заставляет образ тип. То есть, образ тип – это то, что применяет насыщенность и накопленность сердца. Причем это ваш аппарат, такой же, как душа. Только душа – это третий аппарат, а образ тип – это пятый аппарат. Образ тип – это, ну, вот так сказать, сфера или проявление, которое применяет насыщенность ваших сердец. Вот вам лекцию говоришь, а мозг при этом решает свою проблему, да? Спасибо. Ручки не оказалось с собой. У нас идет перестройка системы на новый вариант. Сейчас будем рассказывать. Там есть мелкие проблемы, которые сложно решить. А в процессе лекции, когда ты вообще синтеза, они решаются легче. Вот наговорил образ, ты понял, где его поставить надо. Как с ним работать еще? В синтезе. Если владыка подтвердит, уже можно в эту систему. Ну так, в синтезе раз, так вот, видно, я долго мучил владыку этим вопросом. Я уже 5 дней не могу этот вопрос решить. Увидел. Ладно. Увидели? Видели. Значит, это, внимание, вспомните, мы в униграмме, когда проходили 11-й синтез, проходили в такой элементик. Когда у вас униграмм остался, она взрывается и отдает вокруг себя все свои накопления. Вспомните? Ну и потом новый куб созидания работает. Вот здесь ничего не взрывается, а сердце, которое пресыщено чем-то, или если что-то надо достать, а достать надо то, что пресыщено, создается ситуация, вот группу ведет. В этот момент сердце открывается, и без взрыва это выходит наружу. Вокруг тебя образуется сфера, шар. И между твоим телом, сердцем и этим шаром область вертящихся вот этих сердечных насыщений. Вот эта область между сферой и телом называется образ типа. Еще вариант такой. Монаду, вспомните, 9-й синтез. Монада состоит из сфер. В центре сферы стоит образ отца. А область между образом отца и сферой мы называем полем, которое собирает всю нашу накопленность, чтобы монада росла, накопленность нашей жизни. Точно такой же принцип. Логос – это пятерка, управляет единицей. Или единица входит в пятерку по восьмерице. Да? Только в монаде это поле, а у логос это что? Образ типа. Как насыщенность. И в монаде образ отца стоит в центре поля с насыщенностью, а у логоса сердце стоит в центре, и вокруг вертится образ тип, как некое поле насыщенных возможностей. Легче так вот, чтобы было легче вообразить. Вокруг каждого из вас есть энергетическая аура, ну энергетика. Отсюда у каждого из нас разный запах, разные взгляды, разные там всякие энергетические проявления. Как вы это фиксируете? Ну, фактически никак. Но при этом чисто физически вы это проживаете. Подходя к другому человеку, вы чувствуете легкое поле, тяжелое поле, светлее, тяжелее, приятнее, неприятнее, да? Любые эффекты. И вот это проживание есть проживание насыщенного энергетического поля. Теперь вообразите, что вы подходите тоже к человеку, к другому, и вы чувствуете его образ тип. Как? Вы сразу знаете, что с этим человеком можно пошутить, а с этим не стоит. Что этот баран, а этот орел или козел, не важно. Вы можете его еще не обозначить названием, кто он. Но вы чувствуете, что вот здесь вот есть какая-то грань, которую лучше не переходить. Ну, это при бандитах о козлах не стоит. Ну, типа такого. Хуже будет. То есть надо фильтровать базар. Это из Винокуров. Я насмотрелся на новогоднем шоу. И все. Поэтому вот, увидели, да? И вот это и есть образ типа. Образ типов, вернее, у бандита образ тип первый, вернее, второй, действующий. И первый, знающий, это они конкретно знают, что правильно, что нет. Правильные слова знают. Какие слова нельзя употреблять, какие можно. И если неправильное слово, значит, неправильно действуешь. А если неправильно сказал то, что знаешь, сразу надо действовать, объяснять конкретное действие. Ну, в общем, ну и соответствующие разборки. То есть они отрабатывают еще умение действовать по жизни. Это такая большая масса тела, которая учится действовать. Знаете, дубы никогда не умели бегать. Но когда их воплотили в тело, надо научиться. Для этого существует бокс и другие активные телесные тренинги, которые заставляют тело действовать, бегать. Ну и соответствующие стенка на стенку называется. Крестьянский такой угар. Кстати, банды выросли из крестьянской общины. Деревня на деревню, банда на банду. Одно и то же. Только там пистолетов не было, а теперь еще и... Раньше кулачные бои были, теперь пистолетные бои были. Ну, в средневековье еще на саблях были.
Три мушкетера, господи.
Маленькая банда мушкетеров, которая пила, с женщинами гуляла, дралась со всеми. А потом спрашивают, откуда в 90-е столько банд появилось? Да в детстве впитали настолько, что каждый хотел быть мушкетером. Но если в средневековье главное это шпага, то в наше время это что? Пистолет! Арматура! Крестьяне! Явно с завода человек вышел. Автомат УЗИ. Боже, пистолет не так быстро стреляет. Это так... Ну все, что надо. Ты уже мушкетер. Да, понятно. Все. Это настолько впиталось на книгами культура, что сразу хочется это подменять. С одной стороны, это романтика. С другой стороны, когда в голове знания к нулю стремятся, такая же банда из четырех, это фильм «Бумер». Там еще какие-то фильмы, всякие там «Браты», я не видел его там, фрагмент видел, там двое. Ну, это два мушкетера, которые отдельно от двух других жили. Ну, других искали тоже. В общем, обязательно собирается команда, которая имеет всех вокруг. Это же то же самое. И вот это образ тип, когда ты какие-то накопления сердца преодолеваешь. Неважно, как это назвать, мушкетером, бандой или христианским разбойником. Да, неважно. Это одно и то же. Одно и то же. Принципы разные. Ну, может быть, цели разные. Там спасали подвески королевы. Слово подвески королевы, это Дюма большой шутник. Вдумайтесь, подвески королевы. Все сказано. А бандиты там спасают свою шкуру, задницу, деньги, еще что-то. Все то же самое. И вот после этого мы доходим до логоса. Вокруг нас крутится вот это состояние, которое мы достали из сердца. Кстати, есть такой эффект. Слейтесь с тем сердцем, со своим любимым, ну, с окружающим. Подходите к человеку, другу вашему. Он в одном состоянии. Вы слились всем сердцем, с ним подошли, у него состояние меняется. Почему? Ну, с одной стороны, он уравновешивается с вами по накоплениям. С другой стороны, в этот момент у него срабатывает другой образ тип. Он вырабатывается, как золотая середина, между вашим образ типом и образ типом друга. И у кого-то поднимается образ тип, у кого-то опускается. Поэтому один человек вдохновляется от подхода к другу, а другой говорит, о, опять пришел. Вроде дружны, но как-то не хочется. Почему? В этот момент твой образ тип был где-то высоко, далеко, но он опускается. Принцип золотой середины, уравновешивающих сосудов. Для чего? Чтобы в вашей дружеской атмосфере крутились одни и те же сердечные накопления, соответствующие одному и тому же образ типу. И знаменитый клуб джентльменов, если взять Шерлока, да? Ну или английский клуб, для мужчин или там, для женщин, не знаю, для мужчин. Это как раз люди, которые собирались с одним образ типом, чтобы равновесить себя по образ типам своим отношениям и обменяться своими накоплениями именно своего образ типа. Поэтому других людей в закрытый клуб не допускали. Но при этом там шло уравновешивание образ типов, накопление по сердцу. У кого было мало, тот расширял это накопление. У кого было много, тот сужал их. Поэтому так важно иметь команду или группу, с которой ты обмениваешься теми накоплениями, которые получаешь. Если ученик – ученическую группу, если профессионал – профессиональную группу. Но при этом надо помнить, что ты уравновешиваешься с группой в момент работы с ней. И надо иметь большую силу, чтобы твой образ тип восстановился или пошел выше, и ты уже как лидер тянул за собой человека. Причем лидерство начинается не с того, что ты лидер и ведешь за собой, а с того, что вокруг тебя есть образ тип, который крутит определенную энергию, свет, дух и огонь, он крутит все. Этот свет, энергия, дух, огонь насыщены качествами, свойствами, возможностями, условиями, там, проявлениями. Вы берете первые два столпа, могу прочесть. Условия, свойства, качество, насыщенность, цельность, структура, процессы, организация, возможности, ситуации, состояние, накопление, имидж, традиции, события, обстоятельства. Вот в синтезе, в образ типе это крутится. Вот, допустим, образ тип аспекта. Раз все это, вот эти все 16. Это два столпа я прочитал. Дом и дом аспекта. Раз все обрастит и начинает крутиться вместе. И вот когда это все вместе складывается и крутится вокруг твоего сердца, это и есть обрастит. Торжественная музыка. Мы нашли правильный подход к обраститу. Увидели состояние? Это такой легкий вариант, точно. Я просто мысль два раза в Владыке идет, очень легко показать образ ТИП. Вспомните двух президентов, Лукашенко и Путина. Я Путина, только потому что я в России, да? Ну, можно Ющенко, если вас часто показывают его по телевизору. Просто Путина, Лукашенко вас должны часто показывать там. Что там последних проблем, то газовых, то нефтяных. А Ющенко там сейчас пока, может быть, грузинского показывают. Вот вспомните, как вы видите это, этих людей. Ну просто, президент, да, вот их показывают телевизор. Вы в первую очередь сканируете не личность Лукашенко, не лицо Лукашенко или Путина, личность и лицо, а их образ тип. И вот то, что вокруг этого человека вертится, то накладывается на государство. Поэтому говорят, что каждый народ достоин своего правителя. Тут без всяких аналогий, это аналогия образ типа. Вот на крупных политических фигурах это легче всего увидеть. Я просто других фигур в Беларуси не знаю. Ну там, например, приезжал ваш Сидоренко, если не ошибаюсь. Его один раз показали, и все, просто по российским каналам мало показывали. Но Лукашенко это у нас звезда, уже Путина, в России. То есть, вот, то есть если взять ряд политиков, знаете, такое... Есть такой нелинейный рейтинг, как президенты других стран, вот президентам других стран относятся в этой стране. И если не включается в рейтинг известных политиков, это считается очень близкие отношения с другой страной. И вот Лукашенко в России на слуху не ниже, чем, наверное, у вас Путин. Вот это, то есть это вот близость стран называется. Это если знают, давайте так, руководство Индии, знаете? Ну, как пример, а Китая, он сейчас на слуху у всех. И у вас тоже, у вас масса белорусских товаров в Китае идет. И оттуда сюда. Ху Цзин Тао. Это то же самое, что Лукашенко, извините. Это китайский, это почти президент китайский, все. Ну и так далее. Да? Все нормально. И вот образ тип, который вы воспринимаете от этих людей, вот он развивает ваши отношения. Еще моментик. В предыдущей эпохе образ типом, вернее, но она не линейно занималась этим, логосы через не занимались, занималась развитием аристократии. То есть аристократия развивала образ типы. И через аристократию логосы вводили систему образ типов в человечество. Вот это странно, именно не через царей, не через жрецов, вот слой аристократии. То есть на первый момент у человечества и у людей в предыдущей эпохе такого не было, понятия образ типа не было. И вот эти знаменитые аристократические отношения – это поддержка энергетики духа и света определенного образ типа. Вот эти графья, виконты, там, бароны и так далее, они сейчас существуют в Европе, но почему сейчас аристократия отмирает, и она отомрет, в том числе и как монархия? Что раз это не будет? Хотя, может быть, слово останется, оно такое красивое. Это образ типа. Аристократ – это тот, кто умеет правильно действовать своим образ типом и управлять им. Аристократ – это тот, кто управляет своим образ типом. Правда, в аристократии образ типы шли через внешние отношения. Чтобы быть правильным аристократом, ты должен правильно себя был по-графски вести в определенном стиле. Но вот это поведение в определенном стиле определяет кто? Образ тип. Поэтому образ тип – это ваше поведение в стиле вашей жизни. Или поведение в определенном стиле жизни вашем. И у каждого образ типа, у нас их 32, есть 32 варианта поведения в определенном стиле жизни. И еще есть такой интересный моментик. Если, допустим, у меня образ типа аспекта, вот условно, да, он попозиционирован. Здесь находится аж на 20-й позиции. Но это еще не значит, что нижестоящий образ типа у меня не действует. То есть чем выше образ тип, которым ты владеешь,
Я говорю так только потому, что как аспект Дома Фавса Метагалактики я обязан выражать 20-й образ тип. Это стандарт. В этом проблема, допустим, подготовки учеников. Но при этом все 20 образ типов, каждый в отдельности, действует в тебе самостоятельно и одновременно сливаясь в одно целое. И вообразите образ тип личности, индивида, пробужденного, преображенного, архата, да? Которые и сами по себе могут действовать, как отдельный стиль поведения в жизни, отдельное направление жизни. И в то же время, сливаясь между собой, образуют тебя с твоим поведением и с твоими возможностями. Поэтому все ваше поведение, все ваши действия, вся ваша деятельность – это ваши образ типы в синтезе. Или если вы избираете отдельный стиль поведения, это отдельный образ тип. И когда вам придется учиться такой простой вещи, вы приходите на работу. Вы в каком поведении и в каком стиле жизни и поведения ведете себя там? Называя это определенным образ типом. То есть каким образ типом в этот момент вы заходите на работу? Вы приходите на работу, вы начинаете действовать на работе. Обязательно каким-то. И, кстати, от этого зависит ваш рабочий день. Если вы пришли знающим первым образ типом, зная, что вам надо дойти до работы и быть там, бывает такие стадии, бывает, ну, потому что ничего не хочется, но работать надо, захватываешь. Приходишь на работу, не работаешь. Это не обязательно с бодуна там. Я, допустим, не пьющий, но надо уставал так, что на следующий день, как директор СССР, хотел идти, нужно. Я же директор, вот здесь меня там. Многие процессы не пойдут, график есть, никуда не денешься. А работать не хочется. И ты приходишь, знаешь, что ты как директор пришел, делая вид, что директор очень занят. И ждешь, пока тебя посетит вдохновение. Слушайте, другой образ тип придет. И пока у тебя первый знающий, ты ничего делать не сможешь. Тебе, ты знаешь, что ты на работе знаешь. Больше ничего не приходит в голову. Вот когда вам в голову ничего не приходит, ты знаешь, что ты здесь есть, это ты дошел до первого образ типа. Ниже падать невозможно. Поэтому самым первым образ типом мы поставили знающего. Знающий – это не тот, кто интеллектуал и голова работает. Он знает, что он здесь есть. Если он не знает, что он здесь есть, это уже не образ тип. С ним уже работают другие инстанции, там, преодолениями, растем, сердце отдает достаточно. А образ тип, он знает, что он здесь есть. Вот это знание. Вот вы сейчас знаете, что вы здесь есть? Первый образ тип есть. А кем вы здесь есть? И вы знаете, что вы или пришли учиться, или восходить, или у вас какие-то другие задачи, или насытиться энергетикой, или огнем, или там еще что-то сделать. У каждого свой взгляд. Вот когда вы знаете, зачем вы здесь, не внешне, мне или другим показывая, а внутренне, знаете, это ваш первый образ тип здесь. Потом идет ваше действие отсюда, второй образ тип, исходя из этого знания, вы начинаете внутренне действовать. А потом смотрим, преобразующие, вы преобразуетесь в этом коллективе, коллектив преобразуется вами, потом идет цельность и пошли дальше. То есть по образ типам, увидели? И вы от этого никуда не денетесь. Везде по жизни вы в этом. Самое хорошее решение, что сделали владыки, мы там полгода назад были очень им благодарны, что образ типы названы посвящениями. Стало легче работать. В предыдущей эпохе, допустим, образ типы развивались по-своему, и мы всего смогли найти 6-8 образ типов. А у нас 32-30 человека. А посвящение по-своему. А когда название посвящения отдали образ типам, и сказали, что образ типы готовят к посвящению, ситуация облегчилась. Чтобы подготовиться к посвящению, ты должен в жизни следовать определенному поведению. То есть, помните, проверяют на мелочах. И чтобы человека вывести к посвящению в иерархии, обычно через его поведение по жизни проверяют, готов ли он. Но кто готовит поведение по жизни и вот эту ситуацию вокруг? Образ типа. Это когда посвящение синтезировалось с образ типом, вот этим третьим столпом, и синархии получили работать с поведением людей и с тем, что крутится вокруг меня сейчас, допустим, как образ ты. Увидели? Вот так мы готовимся к посвящению. И еще такой моментик, вот вам легко на мне будет посетить. Вот я пришел, начал, да? Там, когда я начал, у меня был один образ тип, когда я вошел в тему, у меня стал другой образ тип. Вот раз, когда я там стоял, говорил, и когда здесь. Вот вспомните, там и там. Это два разных образ типа. Они недалеко друг от друга стоят, но разные. Причем разные на от 3 до 5 позиций. Это очень много. По образ типам. Это как разные люди, знаете, с разным стилем поведения. Это вот, чтобы вы проанализировали. Первый полчаса, потом лекция. Это как видеть людей. А теперь вообразите, от того, какой стою я здесь, в каком образ типе, ну, вот до такого образ типа вы подтягиваетесь, а я должен стоять здесь минимум в каком? В 13-м образ типе. Это, причем, это минимальная планка, но тогда я вас никуда не подтяну. Значит, мне нужен 21, то есть минимум на 8 выше, а то и в сторону 29. Ну, 29 для этой группы пока сложно, но 21 фактически есть. Это возможно. И вот поэтому я говорю о 20 аспекте. Я вас пытаюсь поддержать на этом уровне. Да? Кто не понял, 21 это логос, кто не читал условия. Мы подтягиваемся, да? То есть, и вот. Тогда группа уравновешивается, но я не имею права опускаться ниже 21-го. То есть закон сообщающихся сосудов должен действовать так себе, чтобы огнем отца вы подтягивали свои образ типы минимум до 13-го, а я стою в 21-м. Минимум это минимум. Максимум это до 21-го. Но тут уже накопление называется, посвящение. А 13-е можем, да, независимо от того, что есть у вас посвящение или нет. 13-е образ типа посчитали? Преображенный, я о нем и говорил. То есть, чтобы вы преобразились вот этими состояниями. Хотя вроде лекция болтовня. Ладно, теперь вообразите. В новой эпохе общество будет иерархизировано домом отца. И в доме отца в центре, ну вот мы всегда говорим, работает аспект, да, ну синтез образ. Но есть еще одна такая интересная ситуация, которую мы мало публикуем. Если вы выходите в коллективный дом отца, допустим, в дом отца планеты, то вокруг ваш, так, еще раз, вы своим синтез образом выходите в ваш личный дом отца, он стоит в центре дома отца, управляет вашими условиями. А если вы выходите в дом отца планеты, кто стоит в центре дома отца планеты? Вот планета Земля, 16-е присутствие. Мы дойдем до него. Не, не ваш синтез образ. Ему там делать нечего. Ну там, конечно, есть как ваш характер. Если стоит ваш синтез образ, вы там ничего не поймете. Стоит ваш образ тип. То есть если в индивидуальном доме отца стоит ваш синтез образ, то в коллективном доме отца стоит ваш образ тип. Знаете почему? Потому что коллективом всегда управляет логос. Логос планеты – это управление человечеством планеты, да? Коллективом. А с коллективными взаимодействиями занимается не синтез образ, а образ тип. Коллективными взаимодействиями занимается образ тип. Увидели? И как только вы выходите в коллективный дом отца, типа планеты, в дом по оценке галактики, там, вот сейчас мы пойдем к отцу, допустим, вышли. Перед отцом прежде всего стоит ваш образ тип. А образ тип видится как и образ ваш. То есть все ваши поведения, все ваши энергетики, дух, свет, огонь оформляются там. И на теле все равно, что одежда. Взгляд, как другой человек стоит. И вот этой энергетикой, духом и светом даже ваш синтез образ не всегда выдерживает. И там преображается, и вы становитесь похожим на то, что вы чаще всего делаете по жизни. Угу. Ну, по вашему поведению. Причем это не символически похоже, это конкретно визуально взглядом похоже. Этим вы становитесь, вы этим начинаете быть и жить. Поэтому, выходя в любой коллективный дом отца, вы выходите туда прежде всего образтипом. Если образтип адекватен вашей заявке, тогда включается синтезообраз. Если образтип неадекватен, синтезообраз не включается. Почему? Образтип пятерка, а синтезообраз четверка. И образтип – это то, что вокруг синтезообраза. Вы обратите, синтезообраз – это ваш характер, то есть для вас. Это ваше внутреннее. А образтип – это ваше поведение согласно этому характеру. То, что для других. То, что из вас идет и не может остановиться, потому что идет. Куда бы вы ни пришли, из вас это прет. Вот это образтип. И выходя в дом отца, как бы мы ни отстраивались и не говорили, как правильно быть в отце, или с отцом, или в зале отца, из нас не может не идти то, что мы накопили по сердцу. Оно из нас просто идет. А в огне отца идет глубже и больше, потому что отец своим огнем сердце открывает намного больше, чем это мы делаем, и оттуда вываливается. А когда оно вывалилось, оно сразу уравновешивается соответствующим образтипом. И чем более худшее вывалилось, тем тут же ваш высокий образтип. Вы готовились к отцу, вы в аспекте стали 20-й образтип, вышли к отцу, и сердце вывалилось, и градус образтипов побежал вниз. Ну хорошо, если до знающего дойдет, да? Это же, хоть знающим остается. Я шучу. И вы уже стоите перед отцом не так, как вы готовились, а тем уравновешенным образтипом по золотой середине, на что способно ваше сердце по вашему поведению. Потом в этом образтипе вы отцу заявляете свою просьбу. Помните, как в анекдоте? Отец, дай жене шубу. Отец слышит не только просьбу, о чем вы просите, а смотрит на ваш образтип. Как согласно вашему поведению, энергетике, духу, свете и всему остальному вашего образтипа дать вам шубу. То есть какие линии поведения отстроить, чтобы вы эту шубу получили. Помните, купи хоть лотерейный билетик. Это линия поведения, это образтип. И уже ответ звучит. Не дам, не дам. Знаете, как вот дашь, не дашь. Да, а там другой вариант. Будет. Не будет. Тоже по твоим линиям поведения ты никогда до этого не дойдешь. Или дойдешь, но пройдешь мимо. Не заметишь подарок отца, ты его не возьмешь. Есть такие люди, которые... Есть уникальные люди, они просят. Как только подходят к тому, что им дают, они говорят, нет, я это не возьму. Их спрашивают, почему? А не знаю, мне это не надо. Или из духа посмерти вообще говорят, не возьму и все тут. А потом опять мучаются и говорят, ну папа, дай все-таки. Я вот, вот был дурак, не взял, а надо было.
Да.
Очень простая ситуация. Вспомните ситуацию, у каждого было это в жизни. Когда вы хотели что-то сделать, взять, получить, с кем-то повзаимодействовать, и отказали себе в удовольствии это сделать, взять, получить, повзаимодействовать. Было? Было. В ресторане хотел съесть лишнюю тарелку, не съел. Фигуру надо соблюдать. Идешь домой и думаешь, вот дурак, не съел. Что там эта фигура? Я сейчас иду. Лучше бы там позанимался спортом, но съел бы эту тарелку. А там бы спортом, и все пошло. А, принцип, а потом идешь мучаешься, скажешь, не съел. Лучше бы ты съел, называется, чем 2 часа после этого мучиться из-за того, что не съел. Вот. Это лучше, потому что когда ты съел, это желудок, тело переработало, отдало энергии. А когда ты идешь мучаешься, это твой образтип и твое поведение. И отец ведь отслеживает по образтипу и поведению. И тем, что ты мучаешься, тем, что не сделал, это хуже, чем если бы ты сделал. Поэтому даже в Древней Греции была философия. Да, если тебе, ты очень что-то желаешь, сделай это. Получи. Философия страшная, потому что наши софисты тут же начинают вводить с этого, что можно все, даже человека убить. Но это уже этика. Вопрос, сделай все, это не значит еще и конкретно исполни негативное. Все сделать это, если тебе хочется убить, пойди посмотри на труп. Не важно, я не сказал человеческий. Но можно и человеческие. После этого слово «убить» на твоем языке быстро исчезнет. Или помоги их убрать после какого-нибудь сражения. Или пойди помоги анатомам. Почему врачи становятся циниками? Врачи, извините. У меня жена фельдшер. Врач. А, врач. Два варианта, и там, и там. Я рассказывал, я говорю, можно я расскажу? Звоню. Встречаемся. Что ты делаешь? О, я цвету и пахну. Чем на занятиях? Я говорю, ну, сейчас встреться по занятиях, я приехал в твой город, все. А где ты находишься? В морге. Я говорю, ты там цветешь и пахнешь? Человек такой, что складывается. У них не складывается, что в морге цвести и пахнет. В моем воображении можно только одним. А у врачей? Это человек в институте учился. Это студент. А если бы это был уже вот этот... Они... Самое страшное было потом. Она сказала, у нас сейчас была вот эта трепанация трупов. Нас учили на это. Ну, я вышел, вот отдыхаю. И ты позвонил. Ну, типа, то, да, приятно, я цвету и пахну. Только что труп раздела человеческий. Все, ты подъезжай, забери меня из морга, да? Поняли, да? Пикантный. Вот врачу это естественно. Ну, слава богу, ты понимаешь, что врачи растут там, учатся, да, но прости, да. А я начинаю смеяться, я потом приезжаю, говорю, вот те цветочки, я из морга тебя забираю. Это букет! Это не венок, это букет. Ну и так далее. Увидели? Вот, вот сложение. Вот это образ типа. Вот и смеешься об этом. И вот все эти стили потом создают логос. Но мы подошли к логосу, чтобы войти в логическое правление. Сейчас туда сходит просто. Видите, Владыка тему чуть сдвигает, меняет местами. Сейчас пойдем просто к логосу планеты. Логос планеты, вернее, логос. У каждого из вас есть логос, который из поведения, образ типа всех. Причем каждый образ тип, он не стабилен, а он динамичен, он развивается. Он развивается. В каком плане? Чем больше у вас вот, вот этих двух столпов, 16 позиций, тем разработаннее образ тип. Но если вернуться к аспекту, образ тип одного аспекта и другого аспекта, это совсем разные вещи. Почему? Основное, как аспектность, в них есть, а вот варианты выражения этой аспектности, с учетом условий, накопленности человека, совсем разные. И образ типы похожи только в варианте взаимоотношения с отцом. Все остальное, как выражение, разное. Поэтому образ типа зависит от ваших накоплений. Чем больше объем ваших накоплений, тем качественнее образ типа. То есть таких структурно правильных образ типов нет. Есть набор условий, качеств и свойств, которые к этому образ типу должны относиться. Чтобы у вас появился образ тип, вам необходим определенный набор качеств, свойств, прежде всего условий и насыщенности. Первая четверица. А потом сверху вниз смотрите, там и структуры, и процессов, и организованности, и обстоятельств. Но главное первая четверица. И вот если вы это наработали, у вас этот образ тип появился. Если не наработали, он у вас не появился. И тогда очень советую исполнять свои желания. Исполнять желание. Чтобы образ тип наработался и развился, надо исполнять свои желания. Любые. Как исполнить? Это ваша проблема. Знаете, такое индивидуальное творческое мастерство. Мы о нем помним. Но то, что надо стараться это исполнить, это совершенно правда. Значит, сразу скажу. Если вы что-то не исполнили, а очень хотелось, этот блок, и психологически, это психологи знают, но самое плохое, образ типа за вами бегает. И он растворится только тогда, когда вы сделаете что-то более высокое, чем вы хотели. То есть, грубо говоря, получите желалку более крупную, чем то, что вы пожелали раньше. И достигнете вот того более крупного. И тогда вот это более мелкое растворится в более крупном. Слушайте, страшная вещь. По-другому это не растворяется. Поэтому в предыдущей главе говорили: бойтесь своих желаний. Ибо если вы пожелали, оно у вас есть. А если оно не исполнено, оно вызывает у вас что? Камень. Вот тот камень, который я вначале рассказывал, который из вас выкидывался в виде горы у одного человека. И вот эти камни – это желания, которые человек в себе сдерживал. Знаете, кем он был, когда получил эту гору? Сейчас будете смеяться. Монахом и святым человеком. Все нельзя, тело это грех. Он на цепях себя там ходил, там что-то только не делал. Я вам посмотрел на его предыдущую жизнь. Он сам перекрестился и говорит: Господи, как я жил. В истории человечества он остался святым человеком, но при этом получил гору камней своих желаний нереализованных, причем половина из них было естественных, имеется в виду мужское или женское тело, естественных в виде даже голода, потому что он морил себя голоданием и там еще чем-то. И вместо... Да, он с одной стороны там в какой-то святой дух вошел, то есть стал святым, там от него это веяло, но при этом маленький голубь святого духа навешивался кучей камней нереализованных желаний. Желания-то у него были. То есть он не преодолел желательность как эффект. И все. И не поменял свой стиль поведения. Не поменял свой стиль жизни. Не вышел в более высокий образ тип. Кстати, желания могут меняться, когда вы повышаете образ тип. Чем выше образ тип, тем выше качество желаний. Тоже. Но это не значит, что при этом уходят необходимые вам желания. Значит, здесь такой эффект. Да, да, а есть то, что все равно. Желание – это хорошо. Еще раз. Желание – это хорошо. Вот послушайте. Еще раз. Желание – это хорошо. Сообщаю вам. Христианские мозги и ученические мозги неадекватные. Всю предыдущую эпоху внушали вам, как ученикам, что желание – это плохо. Сообщаю от логосов. Желание – это хорошо. Так понятно. Вот сейчас вы почувствуете свой смех, потом надавите, послушайте, у некоторых разрешились проблемы. Они поняли, что то, что они хотят, это хорошо. Вы осознаете, это неплохо, это хорошо. Плохо – это неуправляемая хотелка или неуправляемое желание. То есть неуправляемое желание становится хотелкой. Ну там, желание есть. Есть, это толстейшее, потому что постоянно есть, это неуправляемое желание, это уже хотелка. Вот хотелка – это неуправляемое желание. Это плохо, но это уже неправильности поведения. А желание – это когда складывается насыщенность вашего сердца, чтобы что-то исполнить. Вот каким поведением вы это исполните? Это уже ваш вопрос, и это ваш рост. Как отработать поведение, чтобы правильно это исполнить? Но если в вашем сердце сложилась такая насыщенность и появилось желание, вы его должны исполнить. А вот, то есть мы смешиваем желание и поведение. А это разные вещи. Желание – это когда насыщено сердце. И сердце выходит, причем желание – это не чувство, это насыщено сердце. А вот образ тип – это поведение, энергетика, дух и свет, которые реализуют желание. То есть создает процесс и возможности его исполнения, или его преодоления, или его рассасывания. Но рассасывание может быть с частичным исполнением. Кстати, не думайте, что это простая вещь. Если вернуться к преступности, то все основные фильмы о преступниках, это когда они были зациклены на определенных желаниях. И выработали неправильный процесс их реализации. Кто-то на деньгах зациклил, пошел банки грабить, да? Кто-то там на женщинах стал насильником, кто-то там на выпивке выпил и получил, называется. То есть, ну я по-мужски сказал, есть женские варианты желания, да? Кто-то на одежде, и идет знаменитый что? Жопинг по-русски. Ну или шопинг. Там поэтому. То есть, когда ты покупаешь вещи не для того, чтобы носить, а просто чтобы было. Но при этом получаешь наказание от владыка, от отца, потому что то, что ты не носишь, но купил, энергетически влияет на твой баланс жизни и мешает тебе. То есть висит камнем уже не внутри твоего сердца, его простипа, а камнем в твоем шкафу, как запакованная энергетика, энергопотенциал, не позволяющий тебе получить новый энергопотенциал. Поэтому в таких динамично развивающихся экономиках говорят, что все, что ты год не носил, отдай нищим. Ну или сдай в second hand. В наших странах это называется европейская одежда. Лучшая европейская одежда по самым минимальным ценам. Ну, second hand по-европейски. Это у нас было это. Лучшая европейская одежда. Самые минимальные. Маленькие выборы. Но при этом висит вся на вешалках. Отглажена, отутюжена, постирана. Да, они в кучах, вот как и надо, на рынок продают. И когда я зашел туда, реклама, двигатель прогресса, как же они это подают, секонд-хенд. Обычный магазин, то есть если человек невнимательный, он может не заметить, что одежда... Потому что некоторые брецы просто отдают, поносил год, и он устал от него, и отдают. Это не наша экономическая ситуация, когда носишь до тех пор, пока дырки не появятся. Почему? Сложно купить новое. Или даже если можно купить новое, но всегда есть на что потратить, потому что денег не так много. Там наоборот, устал от вещи, отдал ее. Она почти новая, потому что он устал ее за несколько раз. А у нас и контакт за это делает. Вот это тоже поведение. И вот если у вас вещи висят в шкафу, не нужны вам, поэтому вам энергопотенциал новый не приходит. Даже на новые вещи. А если вы, извините, женщины, по-женски скажу, заштопанные чулки не выкидываете уже пятый год, то новые чулки вам отец не даст. Знаете почему? Но у вас же есть уже. С позиции отца. Вот это есть образ типа желания. Но у вас же есть. Вот заштопанные, это уже вариант. Это уже вариант. Знаете, как протертые джинсы. Кстати, у вас тут новости включил, приехали в гостиницу, поселились. Итальянцы выдумали машину. Я о такой машине мечтал лет 10 назад. Только я о другой мечтал. Я мечтал о машине, которая без лака и чисто блестящим железом. Знаете, как танки, когда ты учился в учебке, там танк, железо. Ну, куда ни впишешься, царапин не видно. Там, как это, синяки украшают мужчину, как царапины машины. Итальянцы выдумали новый дизайн. Машина для молодежи, вся в царапинах. Наносит лак, и потом царапины и потертости на машину. И говорят, теперь новые поцарапки на этой машине будут украшать машину. Это как потертые джинсы в современной моде. Писк! Моды. Я не знаю, там Трамп передавал там ваш канал. Не важно, здесь мы увидим. Начал смеяться, говорю, додумались. А я когда-то хотел машину в виде танка. То есть вот это блестящее железо, не отлакированное. Куда не въедешь, все равно железо. Зачем? Главное, чтобы не ржавело. Вот единственная проблема краски. Она не позволяет ржаветь. А если бы не это, железо лучше всего. Это Land Rover, который был не покрашен и ездил под джунглям, если вспомните всякие приключенские фильмы. Ладно, это образ тип. И вот образ тип есть у машины, у ваших вещей, и он с вас сканирует свое состояние. Это вот кофту, которую я ношу в определенных там обстоятельствах, да? Образ тип, в котором я ношу эту кофту, на нее накладывается, как энергетика Дух Святой. И вот в каких образ-типах я ее носил, так она себя и начинает по чуть-чуть вести со мной. Только это не значит, что она сознательная. Да? А вот эта энергетика, на нее откладывается слоями, и эффект, результат соответствует тем образ-типам, реализуя которые в ней по жизни, как поведение. То есть, если у меня поведение было неадекватным, то и вещи начинают у меня на мне гореть неадекватно. Знаете почему? Когда-то вы в этой кофте кого-то как отматерили, Она это запомнила. Ну, повисела месяц, мы уже все это забыли. Потом одели. Пришли на прием, вам материться хочется. Вы не помните, откуда это. Вы думаете, откуда это у меня? У меня этого сейчас нет. У меня кайфное состояние на приеме у посла. Да. Но мне вот, говорю торжественную речь и слегка ли слово. Матершинное. Откуда оно вот здесь висит? Оно здесь записано. На кофте записано, потому что вещи собирают эту энергетику. Вот поэтому что это делаешь. И помните, пока старое не отдали, новое не дали. А если ты взял новое, а старое не отдал, у тебя обязательно заберут. И не старое, новое, то, что старое не отдал. Нет обмена. Всем этим управляет логос. Логос – это слово Отца, которое сотворяет. Да? И сотворяется внутри вас. То есть у вас есть изначально слово Отца метагалактики. Мы это проходили. Оно строится от огня до поля, второй столб. Да? И синтез того, что вы насотворяли через все жизни, то есть в чем вы созидательны, что вы можете сделать? Вы можете сделать что-то как личность, вы можете думать как личность, вы можете чувствовать как человек, а не как животное, да? Вы можете ощущать, как кто? Пускай тоже как человек, пускай тоже, вдруг не так, да? То есть все, что вы накопили в возможностях реализации, называется у вас логосом. Все это обобщается. Но у обычного человека логоса нет, потому что он не имеет права реализовать накопление. То есть у человека это обобщается, и просто в книге жизни фиксируется по чуть-чуть его накопление. А ученик отличается тем, что он аккумулирует накопление всех воплощений и начинает их применять по жизни. Реализовывать. Знаете, что делать? Отдавать другим. Настоящий ученик – это тот, кто служит другим. Это закон предыдущей эпохи. Это не значит, что он забыл о себе, он продолжает восходить сам, но служит другим. Вот этот закон служения другим заключается в чем? В том, что ты свои логические накопления обязан отдать другим. Это называется дхарма, долг. Дхарма – как долг созидания. Если тебе когда-то человечество и планета, отец, помогли создаться, и ты вырос, ты должен этот долг отдать человечеству, планете и отцу. Помочь другим созидаться так же, как ты создался. И вот твои накопления, лучше или худшее, неважно, но накопления, у тебя как логоса сложились, и ты их обязан отдать другим. Слушайтесь в эту фразу. Лучшее или худшее накопление ты обязан отдать другим. Если ты сильный человек, то ты худшее в себе преодолеешь. Если ты слабый человек, ты худшее в себе преодолеть не сможешь и станешь каким-то неадекватным человеком, но тоже будешь отдавать другим. Из позиции логоса вырастали все знаменитые как личности и владыки, так и неадекватные существа, типа дьявола, типа сатаны. Это неадекватное накопление, которое накопил этот, ну, человек, будем так говорить, да? Кстати, разница между дьяволом и сатаной. Кто знает?
Он их
нет. Нет. Мы говорили об этом вот с позиции логоса. Дьявол – это падший ангел, а сатана – это падший человек. Как хотите. Если вам понадобится, запишите. Но знать это стоит. Знать это стоит. Люцифер же это в принципе падший архангел. А вот сатана, как помощник Люцифера, раньше человек был ниже, а помощник это из человека для человека. То есть сатана это тот, кто человека разводил, ну а Люцифер дьявол это всех подряд называется. Поэтому сатана это от человека, а дьявол Люцифер это от ангела. Ну оба падшие. Все. Но пали они, входя в логоса. То есть они пошли не положительным путем, накапливая восхождение, а отрицательным, чтобы стать логосом. И вот здесь есть интересный парадокс. логосом или в логическое проявление ведут два пути. Один крайне положительный, другой крайне отрицательный. И тот, по итогам, я добавлю, если выживут, становятся логосами. То есть логос может быть как из плюсового, я знаю, что я сообщаю мрачную истину, но это так, так и из минусового развития. И если Люцифер, допустим, смог поверить отцу в конце своей деятельности, он стал логосом, преодолел люциферство. Он же поверил отцу. Основное противоречие на неверие Люцифера, да? И потом учит человечество преодолевать свои негативные накопления. Что, в принципе, с ним и произошло. Я сейчас рассказываю уже историю современности последних нескольких лет. Он из Люцифера превратился в логоса. Это не значит, что он нами правит в логическом правлении, но это значит, что он стал логосом, чтобы преодолеть в себе Люцифера. О сцене пока не будем, там процесс не закончен. А вот с Люцифером уже разобрались. Там процесс закончен. Поэтому, с одной стороны, Люцифер погиб, пал, потому что интеллектом человечества превзошло ангельство. Ну, в начале Люцифера. И мы пошли дальше, называется. Но пав, у него остались его накопления логические, которые в какой-то мере отрицательны, в какой-то мере положительны. Потому что Люцифер, он развивал разум человечества в предыдущий путь. Все. Логос, который развивает новые тенденции человечества, помогая человечеству преодолевать негативное и работая над позитивным в том числе. Но он зашел в логос через отрицательный путь, путь негативный. Я понимаю, что звучит странно, но христианство тоже этим насыщено. В буддизме легче всего, когда разбойник, который там 40 человек убил, раскаялся, поверил в Будду, вошел в просветление, стал самым истинным буддистом и стал одним из, там сколько, 80 львов Будды, да? То есть это самых знаменитых Будд во всех эпохах. Но жил он как разбойник, и ни одного воплощения. С убийством, со всеми остальными. То есть это раскаявшийся грешник. И вот эта притча о сыне, который возвращается к отцу, раскаявшимся, да, к облудному сыну, это притча об этом, что даже при отрицательном пути, если ты вернулся к отцу, после отрицательного пути, ты можешь зайти, раскаяться. Это, кстати, на этом и строится милосердие. Простить самые негативные проявления. Милосердие – это умение терпеть самые негативные проявления. Толерантно к ним относиться. Страшная вещь, но это так. Милосердие проявляется не к тем людям, которые так тебе положительны, а милосердие проявляется к тем людям, которые крайне тебе отрицательны. Если ты смог толерантно к этому относиться, ты милосерден. А если не смог, извините. И это качество надо еще развивать. Нет, работает. И вот логос – это все варианты ваших возможностей. Любые. Синтезированные в одну точку. Логическую. И эти возможности постоянно применяются вокруг. Они отдаются вокруг. И вот тут вы с этим ничего не можете сделать. В какое-то время, пока они копятся, они могут быть спрятаны. Если владыка мацу надо, ваши логические накопления могут не выражаться из вас, быть спрятанными. До тех пор, пока вы не созреете до чего-то нужного, и потом это из вас пойдет. Но потом, когда пойдет, вы это остановить уже не можете. До тех пор, пока не выйдет все, и вы не реализуете свою задачу логоса. В чем задача логоса? Каждое слово отца довести до совершенства возможности исполнения и созидания в окружающем. То есть создать возможности и условия, чтобы ваше слово Отца сотворилось в окружающем человечестве, в природе, метагалактике, в космосе. И логос копит возможности сотворения вашего слова Отца. Увидели? Логос копит ваши возможности сотворения и реализации вашего слова Отца. принципе, все. И еще, у логоса есть отдельный интересный эффект, чем у образтипа. Образтип тоже реализует действие. Логос получает право у отца и получает логоический огонь на это сотворение. Вот чем отличается логос от образтипа? Если образтипов много, и они как многомерная система, то логос один. Он из тех образтипов собирает лучшее или худшее, ну все, самое ценное, так скажем. И складывает это в цельность логоса. И если он в этот момент получает огонь отца, огонь логоса, ну или тот конкретный огонь, о котором мы вначале с вами говорили, фа конкретно, то сумев взять фа конкретный огонь, вот этим, этой цельностью, он становится логосом. И по конкретным огнем вот эту цельность он уже применяет и проявляет для окружающих. Вы не думайте, что это теоретически. Каждого из вас это ждет, называется. Ни я не исключение, ни вы не исключение. То есть каждый обязан пройти путь логоса. Чтобы взойти в учителя, потом во владыку, а потом в аватара. По посвящениям посмотрите. Но есть посвящение логоса, которое позволяет вам стать логосом, а есть логос, это высшее посвящение. То есть посвящение логоса, это когда вы уже готовитесь стать логосом. Но когда вы реализовали посвящение логоса и стали логосом, вам дали фа конкретный огонь, и вы начинаете сотворять свое слово отца. А вот что вы накопили в слове отца, и что будет из вас сотворяться, вот это и есть та задача, которая отрабатывает силы, сердце и образ тип. Что вы накапливаете в слове отца, чтобы потом сотворять? Причем накапливаете вы это естественно направляющими функциями сил, насыщенностью сердца, накопленностью разных вариантов образ типа, и вот это все вместе складывается потом в то слово отца, которое вы будете сотворять как логос. Поэтому качество образ типа, насыщенности сердца и возможности ваших сил зависит ваше будущее созидание как логоса.
Все.
Вот это четверица. И вот в этой четверице работает логическое правление. Парадокс логического правления заключается в том, что оно не правит, указывая всем и заставляя всех отрабатывать карму или дхарму. А оно создает условия, чтобы силы работали и росли преодолениями, чтобы сердце насыщалось и росло желаниями, кстати, чтобы образ типы развивались и росли применением желания в определенном поведении, и чтобы в конечном счете из каждого из нас появился логос. И логическое правление вот этими четырьмя проявлениями учит нас жить логически. Вот это задача логического правления. Все. Вот теперь вы вошли в понятие логического правления. Все, что я рассказывал здесь, все это для нас организует логическое правление. Чем это важно для вас? Выходите вы к владыкам кармы по своей проблеме. Владыки кармы — это отдел логического управления. Если вы перед этим сообразите, с какой силой выйти, и что вы преодолевали раньше, с какой насыщенностью сердца задать вопрос, и о чем вопрос? По сердцу. С каким образтипом выйти для решения этой проблемы? Если вот эти три вещи вы до этого продумали, сложили, а потом вышли к владыкам кармы, пускай не логосом, но с этой проработкой, вы явно проблему решите. То есть вас снимут или карму, или вы что-то преодолеете. Если что-то из этих трех позиций вы упустите, и потом и из них не сложите цельность четвертого, владыки кармы не решат вашу проблему. Не простят вас и не скажут: да-да, ты из этого выходишь. Но это еще не значит, что ты из этого вышел. Или скажут: да, проблема решена. Но это не значит, что она ушла от вас. Чувствуете? Проблема решена. Но она решена на пятом присутствии, куда вы ходили. А до первого это решение еще должно дойти. И сколько оно будет доходить? Зависит от вашего поведения, насыщенности, и преодоление ваших сил. Любых. Обмену, кстати, по сердцу. Вот поэтому, если вы хотите что-то преодолеть, найдите людей, вот всегда в человечестве ищет человека, который преодолел раньше эту проблему. И говорят с ним, ну что называется, по душам, по сердцу. Сердца уравновешиваются. Тот человек преодолел проблему, ты преодолеваешь. Обменялся по сердцу, ну в любви. И ты проблему уже легче решаешь. Вот отсюда всякие профессиональные ассоциации, семейные там клубы, где помогают решать проблемы, уравновешивая накопленность сердец. И восходящие. Все. Первое. Есть. Мы с 4 начали. Не, у меня российское время теперь, надо на белорусское еще перейти. Значит, есть еще практика. Значит, я помню, что мы с вами ходили, но значит, мы сейчас сделаем, выйдем к логосу планеты Земля. Логосу. Есть отец планеты Земля, наш отец. Есть логос этой планеты. Предыдущий поп это был Санат Кумара, сейчас другой, ну, человек, так скажем, логос. Мы к нему выходили с вами. Помните, когда представляли логоса в метагалактике, ну, был такой вариант. Но мы выйдем сейчас к нему и посмотрим все эти 4 позиции, которые у нас действуют. Попросим его нам показать. После этого выйдем в логическое правление планеты Земля. Я там скажу, что делать, так сейчас долго это, чтобы мы не рассуждали. И попробуем посинтезировать в каждом из нас наше накопление логоса. А потом посмотреть, в кого мы превратились. Пугаться этого не надо. Значит, это учебный процесс. Если будет что-то неадекватное, это рассосется. Главное, чтобы вы этого не испугались. Если будет что-то адекватное, это может тоже рассосаться, не обязательно закрепиться, да? Потому что идет учебный процесс, вы должны войти в процесс логических изменений, поощущать это, попроживать это. И потом уже этот процесс адаптировать. Это очень тонкий процесс. Единственное, что могу сказать, человечество в предыдущую эпоху к этому не приучали. То есть вам легче будет работать на следующем семинаре, как ученикам. Ибо ученики предыдущей эпохи приучались работать в иерархии. 14-й синтез и иерархия. А в логическом правлении никого никогда не приучали работать. Поэтому, если у вас внутренние будут какие-то сложности, напряги, это не только из-за того, что вы там плохой, а из-за того, что у вас нет умений вообще никаких что-то там делать. В логическом правлении. Только тут не надо не обижаться, ничего, это и у меня не было, называется. Всех в новую эпоху с нуля обучают там действовать. Это как новый принцип. Эпоха матери. Дом матери теперь 5-й. Нам разрешили действовать в логическом правлении. Кстати, 10 лет синтеза нам там не разрешали действовать. Разрешали только выходить и возвращаться. То есть это только последние 1.5 года. Мы учимся там действовать. Это очень большая была работа, чтобы на это выйти. Все практика. Называется «Учитесь новым навыкам и новым возможностям». Мы возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся фа, или синтез восьмерицей, и восьмеричным синтезом фа отца метагалактики в нас. Синтезируемся с фа владыками Кутхуми Фаин, возжигаясь их огнем. Синтезируя с фа владыками Кутхуми Фаин, стяжаем огонь 13-го синтеза фа, сердце фа,
возжигаясь этим огнем, синтезируемся с фаотцом метагалактики. Возжигаемся огнем фаотца метагалактики. Развертываемся в зале на 32-м вышестоящем метагалактическом присутствии перед фаотцом метагалактики. Всем физическим присутствием нашим. Четко там станьте. Зафиксируйте вашу синтез-восьмерицу. Сложите все восьмеричные проявления в вас. Некоторым там поднять голову, она опущена на грудь, подбородком. Четко, ровно станьте. Откройте глаза некоторые, посмотрите на отца. В логическом огне легче всего это сделать. Ибо зрение – это пятый вариант чувств. Посмотрели. Ну а теперь рядом с отцом, чуть впереди, появился молодой человек, мужчина, молодой взрослый, в принципе. В нашем физическом выражении 30-35 лет. И мы всем сердцем нашим синтезируемся с логосом планеты Земля Фа. Возжигаемся огнем логоса планеты Земля Фа и начинаем эманировать из нас универсально образующие силы в зале Фа Отца Метагалактики. Попробуйте излучать ту силу, которая у вас накоплена. Попроживайте, какая она. Просто эманация сил. Ну а теперь мы уравновешиваем нашу силу, каждого из нас, силой логоса планеты Земля Фа. Вводим в равновесие и насыщаемся силой логоса планеты Земля Фа. И эманируем силу логоса планеты Земля Фа из нас и через нас. Попробуйте прожить другое или состояние, или проживание, которое у вас возникло. Далее мы синтезируемся всем сердцем с логосом планеты Земля Фа и уравновешиваем наше накопление. простя логоса планеты Земля Фау, освободить нас от наших неадекватных сердечных накоплений и, синтезируясь с Фа-Отцом Метагалактики, возжигаемся огнем Фа-Отца Метагалактики, выдавливая из наших сердец, только из сердец, наши неадекватные, так называемые каменные накопления. Рядом с каждым из вас, посмотрите, на полу что-то растет или появляется. Попросите Отца, индивидуально, мысленно попросите, чтобы ваши камни накоплений сердечных, это песок, там все что угодно, вышло из вашего сердца. И сами утвердите, что из вашего сердца выкидывается все ненужное вам. Ну а теперь попросите прощения у Фа-Отца Метагалактики за то, что из вас вышло мысленно. И возьмите меч ученика и отсеките это от себя. То есть проведите между собой и этой кучкой. Или что рядом с вами стоит? У некоторых там чучело какое-то стоит. Это не обязательно куча камней, может быть. Все что угодно. Дерево у кого-то вижу. Сухое, кстати, сухое, нежизнеспособное. Ну а теперь в огне Отца возжигаемся огнем 13-го синтеза Фа. Синтезируя с Фа-Отцом Метагалактики, возжигаемся огнем Отца и сжигаем все, что вышло из наших сердец. Возле каждого из нас. До пылинки, чтобы пол Отца был чистым. На вашей территории. Можете даже, если пересмотреться, увидеть свой квадратик, в котором вы стоите. Там очень тонкие линии, но увидеть можно. Просто утвердите, что это сжигается, если кто-то... Ну, не видит, то просто утвердите, и поверьте, ваше дано будет вам. Далее идем. Есть. Далее мы синтезируемся с логосом планеты Земля Фа и развертываем весь синтез наших образ-типов, прося логоса планеты Земля Фа вскрыть наши стили поведения, действия и жизни в некий цельный логоический образ. Ну а теперь мы синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики. И перед каждым из нас ставят зеркало. Ну и посмотрите в зеркало себя, застывшая энергетика вокруг вас. Во что превращается? Может быть, вы видите человека. Тогда попросите зеркало акцентировать внимание на энергии, которая вокруг вас находится. Духе, свете, на вашем образ-типе. И вот знаете, как человек, а вокруг него что-то действует, что-то происходит. И посмотрите, что происходит вокруг вас. На что это похоже. Может быть, у вас какие-то образы пойдут. На это и похоже. Благодарим по Отца Метагалактики, отдаем зеркало. Ну а теперь, возжигаясь огнем по Отца Метагалактики, просим Отца в связи с нашим вхождением в новую эпоху снять все наши стили поведения, реакции и действия образ типов предыдущих эпох, не соответствующие новой эпохе. Ну и, соответственно, вывести это из нас. Попробуйте отдать линии жизни, так это называется, линии жизни, и некие стили поведения, просто утвердите, что они у вас сжигаются или отдаются, отсекаются, не соответствующие вашим новым накоплениям и возможностям. Ну и последнее. Мы синтезируемся с Логосом планеты Земля Фа и просим развернуть в нас всю логоичность нашу, Логоса каждого из нас. И синтезируясь с Фа Отцом Метагалактики, стяжаем огонь Логоса в каждом из нас, возжигаясь им. Ну и теперь внутри себя и у Отца спросите, или попросите показать вам, над чем вам, как Логосу, в первую очередь надо работать. Это любая ситуация, которая у вас в голове сейчас всплывет, или вы увидите вокруг себя, это ваша работа. Над чем вам, как Логосу, надо работать. есть. Ну а теперь мы синтезируемся с логосом планеты Земля Фа и развертываемся в логаическом правлении планеты Земля Фа. Стали группой. Перед нами совет логаического правления планеты Земля Фа. Если правильно видите, там 6 человек. Справа трое, слева трое, и по центру стал логос планеты Земля Фа. Трое сидят, вернее, шестерка сидит, логос стоит. Они могут сидеть за столами, а могут сидеть просто на стульях, это зависит от вашего восприятия. В данном случае они зеркалят. У кого-то они сидят за столами, у кого-то просто в креслах. Кресла, кстати, современные, на колесиках. Одежды длинные, ну, так называемые тоги. Вот. Ну а теперь делаем такую практику. Все стоят. И сейчас каждого из нас четко будут ставить перед этой группой, и на вас будет на каждом фиксироваться огонь всего логического правления планеты Земля. Ваша задача – возжечься этим огнем. Настройтесь и увидьте, когда вы станете. Это буквально секунды возможностей. Итак, настроились и пошли. Первый стал, второй, третий, четвертый. И дальше ждем, в свою очередь становимся. Эффект фиксации будет продолжаться даже после того, как вы там постояли. Ваша задача держать эту фиксацию 7 логосов на каждом из нас. Есть. А теперь все вместе, всей группой, возжигаемся общей фиксацией 7 логосов планеты Земля Фа. И в синтезе логической фиксации группы в целом мы становимся 8 логосом, только групповым. Как выражение фиксации всего человечества. Возжигаемся этим логическим огнем.
и уравновешиваемся всей группой нашей с семью логосами. А теперь физически, находясь там, группой, и здесь, мы начинаем эманировать новый логоический огонь. Эманируем физикой нашей. Из нашей физики эманируем огонь. Ну а теперь фиксируем состояние логоса в каждом из нас. Фиксацию логоса физическую в каждом из нас. Это не обязательно вы стали логосом, но начало логоса в каждом из вас положено. Может быть и стали, это решает логическое правление в данном случае. Или фиксация логоса в вас, или логос в вас. Здесь не имеется в виду никакие посвящения, забудьте об этом. Посвящение это выше, в иерархии. Здесь идет процесс логоса. Он не имеет отношения к посвящению. Посвящение это разум, а логос это сердце. Мы сердцем занимаемся сейчас. А теперь пробуйте возжечься огнем логоса. Даже если у вас просто зафиксирован огонь, возжечься вы можете, быстрее логосом станете. А у кого зафиксирован огонь, просто возжигайтесь огнем логоса внутри тела. Такое ощущение, что внутри тела, от диафрагмы и выше, горит пламя. Попробуйте найти это. Если найдете, я подчеркиваю, от диафрагмы, не от центра груди, ниже. Можете от пупка, кому легче так. Это очень низко, но можно. В среднем это горит от диафрагмы. От этого оно и возникает. Понятие диафрагмы – это понятие фиксации пламенности логоса. И огонь, который на диафрагме разгорается, как пламя внутри. Раньше сердец, теперь тело. Внутри вашего тела. И захватывает центральную область груди. Огонь горит до костей грудной клетки. Само понятие грудной клетки – это не только легкие, а это для поддержки логического пламени. И логическое пламя горит внутри грудной клетки, как костей внутри. С этим пламенем возвращаемся в зал фрагментов галактики.
синтезируемся с рациом метагалактики. И мы, синтезируя с фаоцион метагалактики, стяжаем фиксацию пламени логоса в каждом из нас и возжигаемся им. Благодарим фаоцион метагалактики, благодарим логоса планеты Земля Фа. Благодарим логическое правление планеты Земля-Фа. Возвращаемся в физическое присутствие и выходим из практики. Аминь. Эманировать ничего не надо, мы уже эманировали. Вот такая практика. Она достаточно сложная и достаточно новая. Мне сложно сказать, что вы проживали. Значит, возможность сейчас проживать зависела от двух факторов. Синтеза работы вашего сердца и тела. То есть то, что вы накопили в сердце, должно было проживать тело. А то, что вы делали в сердце, да, должно было помогать делать тело. Так вы наоборот, да? Проживаете сердце, тело, да? А сердце действует за счет тела. Вот если это, если у вас гармония и связь сердца и тела наблюдалась, то эффект был легче. Но проживания очень тонкие, очень легкие, с моей точки зрения даже эфемерные, ну вот такие, очень тончайшие. Может быть, я ошибаюсь, но, в общем-то, и в группе такое, в принципе, было. Говорить о каких-то тяжелых проживаниях таких я бы не стал. Хотя, может быть, у кого-то это и было, да? То есть, тогда это не обязательно там плохо или хорошо, просто вот в целом проживание очень тонкое и сложное. Значит, задача на перспективу, ну, группе в целом, да? Вот мы делали 4 вида проживания. Сила, сердце, образ тип и пламя логоса. Научиться каждому из них. Чем это мы поставим задачу перед всеми домами на перспективу. Было бы неплохо, если бы эту лекцию вы напечатали текстом. У нас есть сайт Фа-синтеза. И отправили Илье в Москву. Это у нас куратор сайта. Ну, я думаю, ваши теофиты знают. Только отпечатаны слово в слово. И мы предложим, у нас в каждом доме есть, в разных домах есть растяжания, ну, в вашей группе в данном случае, новые, которые потом отрабатывают дома, дорабатывают, развивают. Вот это новая задача, которая нам поставлена для развития логоса планеты Земля-Фа. То, что мы сейчас с вами делали. У нас просто лекция поменяли. То, что я хотел во второй части, дали в первой. Ну, Владыка сказал, так будет лучше. Все. А вам на будущее это развивать. Там, где это зафиксировалось, там это и должно развиваться. Мы с вами когда-то такие вещи проходили. Вот одна из еще работ. Поэтому очень сложное было проживание, его почти не было, но оно было. И вот учиться этому, это фактически учиться с нуля. Вот то, что вы сейчас сделали, это первый опыт реализации логоса в человечестве. То есть это фактически с нуля мы учимся проживать логосов и логоса в себе. Ни в коей мере там никаких там мыслей по поводу левости или чего-то не должно быть. То есть дом фаоцион метагалактики созрел, у вас 13-й синтез, мы у вас смогли это проявить. Ну и плюс на вашей территории легче всего было это проявить. Смотрится так. Больше ничего не знаю. Второй момент. Осознайте, мы стояли перед семеркой. Кто-то спрашивал, почему не восьмерка. Восьмерка — это восьмое, это человечество в целом, в синтезе, группой. Но была древняя такая фраза: семь перед престолом Господа. Тогда было не Отца, а Господа, да? Вот это семь, те, кто стоят перед Отцом, это семь логосов, которые созидают нашу планету. Не глобусов, подчеркиваю, а логосов, как созидателей всей планеты в синтезе. И вам сейчас крупно повезло, так как мы проявляли новую работу логосов, нас поставили перед семеркой логосов, созидающих планету Земля. Редчайший случай в практике человечества за все эпохи. То есть редчайший случай. Но таким образом семерка логосов на человечестве зафиксировала новую работу пламени логоса в наших телах. То есть такие возможности только при фиксации новой работы. Это, если вы прочитаете там «Тайную доктрину», читали, есть книга Диан, семь, и духов их называли, как только не называли, стоящих перед престолом. Вот это семь логосов. Вот сейчас вы были у них на приеме. Примерно так. С чем я вас и поздравляю. Это крайне важная работа. Для вашего духа и сердца это праздник. Для тела, если осознает. Все. И для разума. Третье. То же самое. Зафиксируйте, пожалуйста. Я забыл вам сказать. Образ тип. Линию поведения фиксируют огнем. Но разрабатывать мы это будем только завтра. Образ тип. Линию поведения фиксирует огнем. Ну, то есть, вы имеете какой-то стиль жизни, поведения. И вот, чтобы у вас сохранялся этот стиль поведения, нужен огонь. И вот огонь фиксирует эту линию поведения. Капелька огня, объем огня. Вспоминайте огнеобразы. В принципе, все. Значит, сейчас мы сделаем перерыв. На моих 14 минут 8-го. Минут 20-25 перерыв. А потом дальше.